Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок,
поиграй на дров, Сережа.
Восемь часов 39 минут, среда, 25 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. У нас опять есть такая версия. Игноринг 777 пишет в Телеграме. Так называемая блокировка Телеграма — это, скорее всего, запланированное испытание единой биометрической системы на живучесть, которая вводится в России в эксплуатацию 1 июля, и которая будет использовать те же технологии защиты от атак и блокировок, которые используют Telegram. Вот почему Роскомнадзор бесцеремонно блокирует десятки миллионов IP, никак не относящихся к мессенджеру. Конфликт якобы ФСБ с Дуровым — это просто прикрытие, а на самом деле идет испытание единой биометрической системы, которая запланирована на март-апрель этого года. Значит, я понимаю, что всегда хочется во всем увидеть смысл. Я читал другое сообщение, в котором было сказано, что там двое парней сидят и рубят миллионами, значит, и все это осуществляет два человека, у которых там 8 компьютеров. Вот два человека, у них 8 постов, и они с 8 постов рубят там сотнями тысяч адреса. И понимаете, в чем дело? Когда вы пытаетесь наделить разумом каждое явление в жизни, вы... Это порочно. Ну вот поверьте, чаще всего это неправда. Чаще всего, когда вы придумываете разумное объяснение, поймите, чаще всего, то есть, условно говоря, зона турбулентности включает в себя упорядоченные какие-то последовательности, да?
Да.
В зоне турбулентности всегда есть упорядоченные последовательности, но эти упорядоченные последовательности скорее исключение в хаосе, потому что хаос есть природа вещей. Хаос есть природа вещей, а зоны упорядоченных последовательностей есть абсолютно исключения, может быть, даже случайные, понимаете? Поэтому вы зря считаете, что что-то не может... Чё ж Дуров не вырубит эти 8 компов? Как их вырубить? Они просто банят, у них есть... Миром правит не тайная ложа, а явная лажа, говорит Пелевин. Об этом напоминает нам Серж Алфавитов. Конечно, явная лажа. Глупость или измена, спрашивает Фридрих Саксонский. И я отвечаю Фридриху сквозь века. У нас, по крайней мере, всегда глупость. Ну, никакой измены нет. Всегда глупость. Ладно, поехали дальше. А, у нас нет, теперь не работает эта штука. Все сломалось. Сейчас мы починим. Да? Ура! Прелестно. Нет, не работает. Ну, может, начнет потом.
Нет, я хочу... А можно вопрос, продолжающий тему двух человек в Роскомнадзоре?
О, тихо. Стала работать.
А они уйдут в отпуск на лето? А? Они, эти два человека, уйдут или им замену подыщут?
В отпуск?
Праздники майские.
Я думаю, что это очень расходно для людей по-настоящему работать на такой работе. Я думаю, что они устают.
Да.
Ну, представляешь, как они рубят?
100%. Может быть, даже не высыпаются.
Рука рубить.
А может, даже как-то моральные терзания какие-то испытывают.
Нет.
Что там у кого-то что-то не открылось где-то.
Нет.
Платеж не прошел.
Человек хорош тем, что у него есть всегда правда. Своя правда. У каждого человека есть своя правда. Понимаешь? У убийцы есть своя правда, у вора есть своя правда, конечно. У наркоторговца есть своя правда.
Ну, конечно.
У каждого есть своя правда. Да. У этих, кстати, я один из руководителей этого проекта. Ой, а можем его набрать, а? А давайте вы позвоните. Биометрическую систему. 200-й, позвоните, пожалуйста. 200-й, умоляю.
А что за система? Биометрическая.
Биометрическая система. Сейчас 200-й позвонит и расскажет. Мы не знаем, что это значит. Это что-то хорошее. Эти танцы с телеграм... Нет. Пойми ты, у каждого человека есть своя правда, потому что без морального основания, без морального оправдания никто в мире не действует. Другое дело, что люди, еще вот послушай, люди всегда... А давайте наберем, 200-й, а давайте мы вас наберем, хотите? А давайте попробуем его набрать. У нас есть какой-нибудь телефонец. Значит, сейчас мы найдем. А мы найдем потихонечку, да, все найдем. Значит, смотрите, люди не только... обязательно делают моральное обоснование любой вещи, которую они делают, любой, подвига, подлости, не имеет значения. Значит, это они всегда имеют. Но кроме этого, они не могут находиться в моральном одиночестве. Не могут находиться в моральном одиночестве.
Не могут.
В моральном одиночестве человек испытывает, ну, почитайте, пожалуйста, там, Эриха Фрома, например, да, о моральном одиночестве. В моральном одиночестве человек испытывает состояние, из которого он обязан выйти. Он не может быть в моральном одиночестве. Он должен кому-то доказать, что он прав. Он кому-то должен... Понятно, да?
Да.
И этот кто-то должен признать его правоту. Потому что если этот кто-то долго-долго будет слушать, а потом скажет, знаешь, ну ты, в общем, конечно, подонок. Ну, ты вот объяснил все, да? И ты, конечно, подонок. Или дурак просто. Ну, просто дурак. Да?
Да.
И тогда человеку неуютно, ёшка как-то живёт. Поэтому он должен обязательно найти.
Он обязательно находит. Говорит, сам дурак. Или там...
И находит. Нет, это недостаточно. Нет. Человек А должен найти свою правду, Б обязательно должен... Он не будет говорить, да? Нет, он не будет говорить. Все, нормально, нормально. Да, значит, 200-й не говорит. Он просто слишком высокопоставленный человек.
Он навстрече.
Он нам пишет в эфир, что на встрече не писать. А для чего встреча, чтобы не... Понятно? Значит, каждый раз человек находит оправдание и какую-то небольшую группу, как бы племя, которое понимает, что он прав. Понятно, да?
Да.
И моральная поддержка обязательное свойство жизни.
Поэтому человека. Два человека сидят за компьютерами в Роскомнадзоре, они один.
Нет, еще там вокруг них нет. Ну, а их поддержат, может быть, швейцар. Они заходят, там швейцар, дядя Вася говорит, сказать, ребята, ну давай, ребята, швейцар, еще кто-то. Понимаешь, должна быть моральная поддержка. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, по дорожной ситуации.
Да.
На Краснодонскую влюблено, не въезжайте там. Авария, скорые и, короче, она бурая во все стороны.
Да, а скорая, а трупы есть какие-нибудь в черных мешках, кто-нибудь лежит, нет?
Ну, вот сейчас проехал, в принципе, не смотрел, никого нет. Скорые стоят.
Еще раз повторите адрес.
Краснодонская.
Улица. Все понял, спасибо, да. Хорошей дороги вам. Хороший. На встрече он слушает эфир. Конечно.
Да, слушает и пишет.
Слушай, было бы клево, если бы мы бежали подстрочником каким-то, такой бежала бы бегущая строка какая-то.
Сурд-перевод еще можно освоить. Сурд-язык, например, и не отрываясь от компьютера.
Нам с тобой вдвоем или как-то женщина специальная?
Нет, женщина, конечно. Чтобы мы вели программу на сурд-языке.
Ладно, мать, поехали к нам к другим делам. МВД снова покупает компьютеры, вот что я хотел обсудить. На
Байкал,
самом деле.
Да, они Байкал. Называются Байкал. Как-то очень по-русски. Да.
МВД снова покупает компьютеры на отечественных процессорах «Байкал». Ранее ведомство разорвало контракт с Т-платформами на 287 миллионов рублей. Министерство внутренних дел Российской Федерации вновь намерено купить компьютер, работающий на... Ну, они еще, если вновь, значит, они уже работают, и значит, они клевые.
Ну вот, значит ли они, что клевые, это не очень понятно.
Если они клевые, то я почти уверен, что скажу обидную вещь. И они наверняка китайские. Это же наверняка как телефон Йота. Помнишь, Йота выпустил...
Да.
Нет, Йота выпустила русский телефон. Ты помнишь это или нет?
Помню.
Йота выпустила русский телефон. Он был чистейший, 100% китайский.
Да, и я помню, как у меня разбилось стекло, и я не могла никак через сайт заказать вот эту вот силиконовую штучку, чтобы уберечь.
Да, я взял, Настя, кроме того, что Настя мечтает стать богатой, по-настоящему богатой, ну там, заработать 150 миллионов долларов.
Да.
Кроме этого, Настя еще и отличается...
Экспериментом.
Можно скажу правду? Я скажу один раз правду. Один раз. Настя отличается скаридностью. Она уверена, что если она будет на всем экономить, то от этого она заработает 150 миллионов долларов.
Замена одного стекла на Йотафоне стоила 7,5 тысяч рублей, поскольку они довольно быстро продавливаются, то оба стекла продавлены оказались буквально там за месяц, и оно лежит у меня, я жду, когда подешевеет ремонт, ну, чтобы не 15 тысяч рублей по новой как бы платить, как за новый телефон, например, за китайский, а думаю, ну, там должна же со временем цена падать, и там однажды это будет стоить 3 тысячи рублей, мне станет не жалко. Ну, вот я недавно заходила, проверяла, и все еще 15 тысяч.
А я пользуюсь, а я тебе расскажу. Научить тебя жить.
Давайте.
Я тебя научу. Я так не живу. Я просто знаю человека, который так живет.
Так.
Я так не живу. Я, у меня iPhone.
Да, и вот, ну, у меня тоже, на самом деле,
десятка.
iPhone. Да.
Десятка. У тебя четверка.
Нет, не четверка.
У тебя четвертый iPhone.
Нет, пятый или седьмой какой-то такой.
Ну, покажи мне его.
Ну, я не разбираюсь.
Какой седьмой?
Что?
Ну, что это квадратный? Это четверка.
Нет, это пятый.
Ну, хорошо, пятый. Ну, хорошо, пятый. Значит, а у меня десятый. Теперь слушай. А, значит, Настя, Анастасия.
Да.
Значит, я тебя научу жить.
Давайте.
У меня знакомый. Берет Samsung у этого самого, на Ленинский проспект, дом 1. Прямо в магазин, ну, вот у дилера.
Такой,
у дилера, да. Угу. Ну, у самого Samsung, короче. Да. Подписывает с ними какую-то хрень, типа гарантии. Сейчас не помню. Ну, типа какой-то гарантии.
Трейдинг такой.
Нет, ты внимательно слушай.
Да.
Подписывает с ними какую-то штуку. Значит, и использует его без чехла, без кожи, без защиты стекла, без ничего. Я его спрашиваю, говорю, слушай, а если ты его расквасишь? Он говорит, мне в течение суток там или сколько привезут ровно такой же, новый в коробке, прямо курьером, курьер привозит. Поэтому, говорит, я делаю так, он рассказывает. Поэтому я делаю так. Я жду, когда он запилится, стекло запилится. Ну, там, царапинки какие-то от ключей, от еще чего-то. Понятно, да?
Да.
Потом беру его. Плашмя, говорит, бью об мрамор спокойно. Звоню, и мне привозят новый. Все.
А данные, они тоже там же при нем передают, ну, перекладывают из одного телефона в другой?
Почему? Он же
или
через,
все в облаках?
Через Google в облаках, он в Google.
Google-то не работает, скоро будет не работать.
Ну, он пока в Google сидит, и все. Значит, просто плашмя его, шварк об камень, и все. Это весь разговор. Мне тотчас привозят новый в коробке. Поэтому люди, которые умеют жить, я не такой, я не умею жить. Поэтому я бедный, я сижу на айфоне. Понятно, да? Значит, но люди, которые умеют жить... Покупают Samsung, и там какая-то есть гарантия. И они с этой гарантией живут как короли, понятно? И больше того, потом у них есть трейд-ин, замена на новый. Сейчас уже 9-й вышел. Будет Note 9, когда Note 9 выйдет. Он его также понимает, у него Note 8, вот у этого чувака Note 8.
Да.
А будет Note 9, и он говорит, я пойду поменяю все. Там доплачу что-то такое. Понимаешь? Это умные люди. А мы с тобой, а ты не счета, иголь перекатная.
Да.
Рванина. Ты вот это ждешь, когда она ждет годами, когда она поменяет на Йотафоне стекло, Настенька. Мне стыдно говорить.
Я говорю про него, забыл.
Я опустил,
его недавно.
Я опустил все прилагательные. Я хотел сказать на сраном Йотафоне. В хорошем смысле. Наоборот. Понимаешь, наоборот, в хорошем смысле. Ну, я хотел так сказать.
Да нет, он был хорош.
Но я не сказал так, я так
не сказал. Единственный минус, это вот что стекла быстро продавливают.
Инфа 100%, говорит Дима Конь. Мой брат так же делает. У них есть страховка. 159 УК. Что значит 159 УК? Не знаю.
Уголовный кодекс, статья 159.
Вы не бедный, вы просто тупой, говорит мне Рауль Кастро. Я так тоже думаю. Я так тоже думаю. Каждое утро, Рауль, когда я смотрю в зеркало на идиота, который без 26 идет на работу, я думаю, что он просто тупой. Я думаю, что он мог бы лечь поспать, но он тупой.
Но Samsung же не идиот. Это все думают, что они так хорошо устроились, а Samsung на этом деньги зарабатывает.
Конечно.
Ну, скорее всего. Потому что из 100 человек только один разобьет об мрамор, а остальные будут ходить с гарантией. А сколько она стоит, эта гарантия?
Слушай, а что это за новость? МТС, Билайн и Мегафон. МТС, Билайн и Мегафон в два раза поднимут цену на связь и мобильный интернет для всех абонентов в Гугле. Выйди, вот посмотри, у тебя есть это или нет? Да вот же, господи. Вот, а у тебя этот компьютер не показывает. У тебя нет, да? У тебя нет нашего телеграмма, связь с эфиром?
А, есть, сейчас.
Найди вот эту ссылку от Александра. Ее открой, пожалуйста, дорогая, мне это очень важно. Что значит это? Да нет, так, не здесь.
А
да не здесь, от Александра. Александр. это человек. Он это прислал нам ссылку. Это, я тебя прошу ее открыть.
Да-да-да, я поняла. Сейчас.
А, она поняла.
Вот здесь, наверное, надо найти ее.
Все-таки, видите, я говорю, человек все быстрее и быстрее. Ну, я... Хорошо. Вот, Александр, вот он дает ссылку. Я ее прошу открыть. Настя, наконец, поняла, про что это. Спасибо. Да, она не открывается.
Чуть больше вводных данных. Просто надо не говорить ссылка от Александра, а...
Вот. МТС, это что за код Дурова?
25 апреля 18-го года.
Кто это говорит? Кто это говорит?
Кто это?
Это говорят враги. Это говорят враги. Это неправда. А? Или правда? Дай мне, дай мне.
Это какой-то...
Почему ты сейчас перешла?
Я пошла...
На прошлой неделе в России несколько раз не только блокировали мессенджер Telegram, но еще и утвердили закон Яровой, обозначив сроки его вступления в силу. После ознакомления с итоговым документом его подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Значит, дальше что? Все это скажется на ценах для простых россиян.
Ну, это они просто предполагают.
Ну, это даже спекуляции. Что значит на ценах для простых спекуляций? Не обязательно. Не обязательно. Нет, это дуровский ресурс какой-то. Код.ру. Код.ру, который просто наводит панику. Нет, этого не будет. Я не верю. Александр, вам саечка. Это, безусловно, агитационный ресурс. Агитационный ресурс. И он, конечно, нас вводит в... Но это неправда. Давайте говорить про компьютер, это для МВД.
Байкал, да.
А мы жалеть МВД будем или нет? А? Кто работал на таких компьютерах? Кто работал на Байкале? Товарищи МВД. Товарищи офицеры. Товарищи офицеры. Скажите, кто работал на Байкале? Что за Байкал? Алло, здрасте. Я думаю, китайское. Слово какое-то китайское, нет? Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей. На СМВД очень так плотно работаю.
Да.
Но компьютеры закупают для того, чтобы там обезопасить себя. Но знаете, самое смешное, я сижу там с сотрудником МВД, говорит, пришел ЦК с главку, надо форму заполнить. А форма предполагает сбор статистических данных со всех регионов, там по наличию определенного личного состава и специальных технических средств.
Да.
Так вот, форма эта заполняется в Google форме.
А, для того, чтобы войти, для того, чтобы авторизоваться, надо заполнить форму.
Google форму, да, надо заполнить. И в Google форме ты передаешь данные, которые являются статистической информацией, да, о личном составе, социально-технических средств. То есть, ну, как бы мы тут хотим обезопасить себя от каких-то микрочипов, которые будут передавать информацию, да,
но
нигде не нашли, ничего этого не существует. Да, я покупаю Байкал за кучу денег, который работает там как старый i5, вот, но при этом пользуемся Google.
А сам Байкал, это что? Ну как, вот объясните мне, как это может русский собрать компьютер? Я первый раз такое слышу. Мы можем только ЭВМ собрать, ЭВМ, электронную вычислительную машину.
Ну вот она является электронной вычислительной машиной предыдущих поколений, да, если сравнить с Intel, но по цене как самый там современный и дорогой Intel.
Понятно. Спасибо большое. Ну так бывает, может быть.
38 тысяч стоит одна машина.
38 тысяч, одна машина, можно ноут нормальный купить.
Но там главное, что российский процессор наш российский.
Ну где его делать? В Китае.
Все российские процессоры.
Все российские процессоры сделаны в Китае, я знаю.
Он на Тайване производится.
На Тайване, спасибо. Все, товарищи, это я тогда признаю свою ошибку, пячусь и засовываю свой поганый язык в свою поганую задницу. Я зря это сказал, зря. Напрасленно возвел. Он не китайский в том смысле, что из Гуанчжоу, а он китайский в том смысле, что из Тайваня. Он с Тайваня. Поэтому, безусловно, русский. Понятно, да? Все. Он сделан где? Imagination Technologies. На Тайване. Ну и все. Это выпускается на Тайване, на фабрике TSMC по процессу 28nm. Компания представила эти образцы в 2015 году, реализовала Министерство промышленности и торговли РФ. Вот куда идут наши денежки на русский компьютер.
Может, завоюем Тайвань, он станет русским, и окажется, что Россия производит...
Сейчас ты сказала о вещи, нас могут слушать серьезные люди. Процессор. Сейчас будет нота, какой-то авианосец пойдет. Зачем ты говоришь такие вещи? Завоюем Тайвань.
А я думала, нас генералы слушают, которые сейчас переглянулся.
Нас слушает МИД, нас слушает посольство. Зачем ты говоришь такие вещи?
Хорошо.
Как тебе не стыдно? Хорошо. Она работала в МИДе. Я просто показываю вам уровень сотрудников МИДа. Вот так берет, просто спокойно говорит, что завоюем чужую территорию. А?
Да нет, конечно.
Ну нет.
Мы же мирные люди.
В движении. Мы мирные люди, в движении.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8 495 926 48 29.
6 баллов, Лосиный остров сильно стоит, и потом до Осташки все стоит, и начиная от Дмитровки до Волоколамки практически тоже очень плохое движение. В городе Ленинградка отвратительная, совсем плохая, от Северного Тушина, от Западного Дегунина, не побоюсь этого слова, все стоит до Сокола. Там 2 аварии. И потом уже, когда Сокол вы проезжаете, все еще 2 аварии дают о себе знать. То есть некоторое время уже и по Большой Ленинградке тоже плохо. Ярославка плохо перед Енисейской, но как так обычно плохо. 10 километров в час. А это, если 7 километров в час Ленинградка едет. 7 километров в час. Навьевсгород чудесная сегодня, просто чудесная Новая Рига. Омерзительно въезжает Щелчок. 10 км в час на въезде, 10 км в час по Горьковке. И Нижегородка 5 км в час сегодня совершенно тошнит. В текстилях 10 км в час, у народа и 2 аварии. Никакого движения. Что еще мы говорили? Мы говорили про Люблино, да? В Люблине где-то, так сказать, там на какой улице страшная авария. Нам прислал наш слушатель фотографию. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Где едете, что видите?
Алло, да, здравствуйте. Шоссе энтузиастов, ТЭЦ Римский, это 20-е дома, вот только что авария произошла, это в сторону области движения.
Спасибо, в сторону области тоже будет ограничено, да, спасибо, спасибо. А, ТЭЦ-11, в районе ТЭЦ-11, запоминайте, кто едет. Красногорск очень плотно стоит, никак не едет. И, так, что еще у нас, вот еще был звонок, сейчас я хотел. 7373948, алло, здравствуйте, где едете, что
видите? Доброе утро, Андрей из Звенигород. Сейчас Звенигород подъедет, Новую Ригу закупорит.
Закупорит, потихонечку подъедете и закупорите. Там авария на въезде, перед МКАДом есть авария. Так что есть обстоятельства для того, чтобы, наконец, закончить с движением. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, Сережа, все.
Девять часов 6 минут, среда, 25 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе
да,
утро.
Да. Слушай, значит, я думал про этот самый, про чемпионат мира сейчас, потому что уже скоро же начнется. Он в июне, на самом деле, начинается.
15 июня по 15 июля.
Соответственно, в мае уже подъедут люди. Соответственно, действительно, по 10 тысяч долларов в месяц берут квартиры иностранцы. Но в центре они хотят, а не где-нибудь, так сказать, там где-то.
А рядом с Лужниками тоже можно
сказать. Ах, кстати, да. Угу. Это право. Да. Ну, хорошо, то есть Фрунзенская набережная, ты имеешь в виду.
Почему?
Где ты рядом с Лужниками? Где ты рядом с Лужниками, когда ты за третьим транспортным кольцом?
Чем за третьим? А Лужники как будто бы внутри третьего транспортного. Они тоже за третьим транспортным
формально,
стоят. Через мост, через Воробьевы горы.
Формально.
Я там буквально пешочком
да.
По парку.
Там по эстакаде.
Но там не надо ездить, там надо ходить пешком. Ты идешь пешком через метромост, попадаешь на Воробьевы горы, поднимаешься на Косыгина и вуаля.
Значит, смотри, хорошо. А, во время чемпионата мира, вот новость. Во время чемпионата, ну, она, сказать, там, может быть, выходных. На время чемпионата мира по футболу 2018 года в Санкт-Петербурге будет работать дом ЛГБТ-гордости. ЛГБТ-гордости.
Это то, что прайд называется, да? Гей-прайд. Ну, как? Да?
Прайд, нет? Это, прайд, это, нет? Прайд — это львиная семья, а прауд — это гордость. Это разные слова. Прайд — это львиная семья. И оттуда это переходит потом на прайды, которыми живут хиппи, а потом это переходит в ЛГБТ.
Ну, да.
Термин. Значит, спокойно. А proud — это другое. Ну, так вот, слушай. Значит, будет ЛГБТ-гордость. Это будет такой клуб. Как сообщает издание Gay Star News, благодаря открытию дома любители футбола нетрадиционной сексуальной ориентации смогут найти... Чем они нетрадиционные? Я думаю, надо менять этот термин. Чем они нетрадиционные? Тыкать в живого человека традиционно. Они тычут в живого человека. Это традиционно. Что тут нетрадиционного? А?
Давайте поменяем это слово.
Надо менять слово. Надо менять слово. Что значит нетрадиционный? Почему нетрадиционный? Они тычут в живого человека. Ну, знаете, так что?
Какой-то анекдот, помните, как
ну, так что?
Мужчин...
Вот этот мужик вчерашний, который арестантский уклад един. Вот этот мужик вчерашний. Он рассказывает о одном из своих бложиков, как он пробовал мужчину в зоне. И это считается абсолютно нормально для них. Это считается абсолютно нормально. Только в плохом качестве, с их точки зрения, выступает пассив. А актив, наоборот, клевый. То есть любой мужчина, который актив, это хорошо. Это хорошо для тюрьмы. Они как бы клевые. И они в этот момент не опускаются, а наоборот возвышаются. То есть если ты тычешь своей штучкой в живого человека, который твоего пола, в тюрьме, то это считается, что это тебя возвышает. Понимаешь?
Да.
Да. Тебя возвышает. Да, смотри, как сообщает из... Надо изменить слово нетрадиционный. Мы должны изменить. Давайте придумаем,
давайте.
Как.
Ну, наоборот.
Ну да, с другой формы, другой сексуальной ориентации. Да, другой сексуальной ориентации или разной сексуальной. Не знаю, почему нетрадиционный. Смогут найти себе пристанище во время проведения чемпионата мира. Дом будет открыт как для спортсменов, так и для болельщиков. Международная организация, занимающаяся открытием подобных заведений, уже объявила о готовности оказать помощь. Тем не менее, петербургский дом ЛГБТ-гордости не будет ее официальным филиалом. Он будет таким неофициальным филиалом. ЛГБТ-гордость. Все. А в Москве?
А в Москве не откроют. Пока, по крайней мере, таких новостей
а
нет.
А где будут прятаться люди сексуальной ориентации? Значит...
В Саранске.
Нет, ну подожди, ну они приезжают в Москву. Сейчас будут...
Они же будут перемещаться, я так
ребята,
понимаю,
ребята,
что
ребята, ребята, смысл... ребята, ребята, можно я вам расскажу? Вы да. не видели еще больших спортивных состязаний ни разу в жизни. Тебе было... Теперь я тебе объясню. Последний раз... Можно я скажу вам про Москву и про Россию?
Да.
Последний раз наплыв людей в Москву, каких-то минимальное количество, был в 85-м году на играх Доброй Воли. Игры Доброй Воли. Goodwill Games, который устроил Тед Тернер. Просто по капризу. Uh-huh. Вместе с Горбачевым. В 85-м году. Понятно?
Да.
Значит, никогда до этого. В 80-м году последний раз здесь были люди, но не было западников, потому что мы оккупировали Афганистан, мы вторглись в Афганистан, и, соответственно, западников не было. Понятно? Была Пепси-Кола, была Фанта.
Короче,
очень много.
Да,
у меня один товарищ получил язву желудка.
Именно
во время Олимпиады 80-го года. Он говорил, нам было велено разбавлять порошок Фанты в такой-то пропорции. А мы-то, говорит, у нас ложка была мерная в руке. Сколько бросить? И мы себе кидали столько
побольше,
Фанты.
Да.
Побольше. Потом, А-а-а. Говорит, один мужик мне сказал, попробуй, говорит, в эту Фанту, которую ты пьешь, бросить пятикопеечную монету. Тут была такая медная монета в старое время советская.
Да.
Брось пятикопеечную монету. Он ее бросил. На утро она сверкала, как золото. Он говорит, ты видишь, что это чистая кислота? И ты ее пьешь, как идиот. Концентрация умножить на 5, умножить на 10. Ты понимаешь, что ты больной на голову? И так далее. И они, правда, там очень старались побольше концентрата, ну, потому что советских собственная гордость, ты знаешь, они все, что увидит буржуйское, сразу и ртом, и жопой. И ртом, и жопой хватают. Понятно, да?
Пока есть
советские люди, конечно. Пакеты Ренглер дают! Пакеты Ренглер дают! И все говорят, выпучив глаза, окровавленная сетка кровавых сосудов, пакеты Ренглер даю. Где достал? Ну, там конфискат, там все. Да, ну дай мне, нет, дай два. И все, потом да, дыр, все это латается, потом изолентой проклеивается, чтобы дырки заклеить там и прочее, понимаешь, да?
Да.
Ну вот, значит, все, что есть не русского, вызывает ажиотажный спрос. Ну, понятно. Ну, в Советском Союзе так было, я не знаю, как сейчас, не знаю. Сейчас, наверное, наоборот. Сейчас только русское все хотят. Ну, так вот, слышишь? Значит, я тебя к чему клоню? Вот так же будет, но хуже. Почему? Потому что народу еще больше.
Фанты будет еще больше, вы думаете?
Значит, проституток всех поймали, вывезли на 101-й километр.
Зачем? Наоборот.
В 80-м году.
Я думал, свезли сюда.
Я вчера шел по скверу, имени Репина.
Здесь, в Москве?
Да. А угадай, где он находится. Ха-ха, на Болотном острове. Ну так слушай, я шел по скверу имени живописца.
Да, точно.
Там и там стояли три бомжа. Я их знаю, просто реально знаю. Я давал им 20 рублей однажды. Значит, они стояли втрое, выстроившись в ряд. Так. И лаяли на шнауцера маленький. Такой маленький мини-шнауцер был. Или яг-терьер, не знаю. Какая-то маленькая собачка такая.
Яг-терьер гладкошерстный. Я и говорю, бородатый.
Нет, а это был шнауцер такой. Гладкошерстный шнауцер. Ты просто не знаешь всех шнауцеров. В общем, три бомжа с рюкзаками за спиной, в пальто до пят, стояли в ряд и лаяли на собаку.
Так.
Собака была озадачена. Она так отвечала, такая, вот так. А они такие, на нее втроем. Может быть, нет, не знаю. Может быть, они просто легкие прочищали или кашляли. Может быть, они кашляли. Но собака думала, что они лают, и я так думал, что они лают. Понимаешь?
А что делал хозяин?
Я думаю, вот их же должны на 101-й километр вывести.
Вот.
Менты-то будут чистить город или нет?
Малоярославец.
Перед фестивалем, конечно. Абсолютно. На 101-й. Поставить на 101-й километр, сказать, все. И дать им пыропокопчику.
Начинайте идти в сторону Москвы.
И дать им пыропокопчику, чтобы они шли в сторону от Москвы. От Москвы.
Киева, да.
Киева, Сочи, Ташкент, город хлебный. Жить в этом роде. Понимаешь? Ну, конечно. А что ты думала? Что-то же будет произведено. Сюда приедут...
Собак травят. Тащи, уже, да.
Нет, собак травят, бомжей должны крыс выгнать, тоже. Проституток выгнать.
Кошек замуровывают.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Может быть, бомжи с кошками.
Совершенно верно. То есть должны выгнать всех подозрительные социальные элементы, очистить город от социального элемента. Все на предприятиях в 80-м году, кому нечерто делать, отправляли в отпуск и требовали, и давали путевки, чтобы они ехали в Кавминводы.
Как можно дальше, да?
Все это верно. Кавминводы... Для какого-то, так сказать, вот непринужденного 24-дневного отпуска, а лучше 30-дневного, а лучше и так далее, по полтора месяца. Всех выгоняли, все предприятия, всех забулдык, всех вьетнамцев, тогда на ЗЛК работали вьетнамцы, всех отправляли к чертовой матери куда-нибудь подальше. Понятно, да? А сейчас вот будет это или нет? Или так и будут эти три бомжа?
А вы бы спросили у них?
Я не знаю, надо было спросить
планы?
У бомжей. Надо было спросить у бомжей.
На июнь-июль.
Ребята, вы как планируете? Я думаю, что за 20 рублей мне дали интервью. Да, я думаю, за 20
вы знаете, Сергей, да. Хоть смес, у нас ходит один попрошайка по району, да. Его уже все знают. Он стреляет деньги у жильцов Корстена. Вот. Сначала он пытался у местных жителей, но он сам по себе, он не какой-то ставник, такой с рыженькой бородкой.
Интеллигентный человек.
Вы знаете, я вот очень к нему присматривалась, и мне так интересно было вот,
я думаю, знаешь, мне кажется, можно по попрошайкам можно судить о районе.
Да.
Но
он интересный.
Можно я заодно забуду? Я тебе расскажу о попрошайке, который подошел ко мне на Фрунзенской набережной, дом 50. Я сидел в машине, мне нужно было ждать. И я ждал, и он подошел ко мне, у меня была щель такая в машине, ну, в смысле, это было вот в феврале, может быть. У меня была щель в стекле такая небольшая.
Для потепления свежего воздуха.
Абсолютно верно. Вот, и значит, и он подошел ко мне, и через эту щель сказал мне, моя мама, она такая нерехая, моя мама, она опустилась, она, у нее ничего есть. Я только что навестил свою маму, у нее ничего есть. А мужчина лет 45, с такой, знаешь, прической, то есть у него так вот как бы грива такая вот, полуседых волос такая, немножко вьющаяся такая, все, ну, такой весь одетый, как бы это сказать, но не совсем уж Бриони, не совсем последняя модель из Милана, но так одет со вкусом лет 7 назад. Со вкусом лет 7 назад. Вот. И он говорит, моя мама, она так опустилась. У нее вовсе нечего есть. Я только что увидел. У нее пустой холодильник. Я навестил мать. И что же вы думаете? Она едва выживает. Я слушаю, киваю, говорю, ага. Он говорит, помогите деньгами. Мне говорит, помогите деньгами, помогите средствами.
Я говорил
в этот момент, то ли по телефону, то ли еще что-то, На что я сказал, простите, мне сейчас некогда. Потом, расскажите потом, сказал я. И закрыл окно, и продолжил разговаривать. Я потом поговорил и стал копаться в телефоне. А он стоит метрах в 8.
И ждет. Интеллигентно.
Абсолютно просто, как Наполеон на Поклонной горе, ожидая принесения ключей от города. Понимаешь? Наполеон на Поклонной горе. Картина. То есть он выставил вперед левую ногу, взял себя так за камзол и так вот, и так вот ждал. Он ждал, может быть, минут 10. После чего он подошел ко мне и сказал... «Так что, — сказал он, — мне из-за копейки вот так унижаться?» Я сказал, «Простите?» Он говорит, «Я стою и жду. Вы сказали подождать. Я стою и жду. Моя мама голодна. Моя мама, пожилая женщина, она голодна. Я стою и жду каждое мгновение, претерпевая унижение, — говорит он мне. И что, за копейку вот так вы хотите, чтобы я унижался? Что мне еще для вас сделать, сказал он? Что?
Ужас какой. Пасть... Я бы уехала.
Это все он говорил. Сразу. Пасть на колени? Он мне говорит, пасть на колени? Я говорю, нет, ну, простите, я говорю, я вас недопонял. Чего вы хотите-то от меня? Денег что? Я говорю, не дам, нет. Он развернулся и сказал, я презираю, сказал, он и ушел. Честное слово, я тебе говорю, это Фрунзенская набережная.
Фрунзенская набережная. А у нас набережная. Чуть выше берег.
Да. Насколько же благородный район, товарищи, насколько
конечно,
же благородный
у
район.
У них там все квартиры.
У нас вот здесь, на вот поблизости этаже. Бомжи лают на шнауцера. Лают на шнауцера, выстроившись в шеренгу трое. А у них на Фрунзенской я имел целый спектакль. И абсолютно бесплатно. И абсолютно бесплатно. Да, продолжайте.
Да. Так вот, он у нас одевается в такие яркие куртки всегда какого-то такого необычного, зелёно-красный какой-то цвет. И он пару раз пытался у меня 10 рублей стрельнуть. Вот, но
а чего же 10?
А я ему кричала издалека, «Мне бы кто помог!» Но я с детьми все время шла. И тут как-то, поскольку он вызывает у меня огромное любопытство, потому что мне интересно, вот откуда он такой там взялся. Я ехала как-то мимо на велосипеде, еще было тепло, и он опять шел, и я ему крикнула, даю 500 рублей за интервью. Я решила, что я с ним поговорю и на местном нашем Facebook-сообществе Гагаринского района сорву минуту славы, опубликовав историю
этого санитары
чувака.
В студию.
Нет, а знаете, что он мне ответил? Меня так обидел. Он такой, я интервью не даю! Вот так вот. Как будто он какая-то звезда.
Я закрыт для прессы. Низкие люди.
Интервью он не дает.
Вы низкие люди.
А потом я видела, как он болтает, трещит с каким-то рабочим из люка. Высунувшимся, мне стало еще обиднее, что за 500 рублей он со мной, значит, не хочет разговаривать, а с рабочим из люка. Он стоит и разговаривает.
За бесплатно.
За бесплатно совершенно, да. И вот этих людей, мне считаю, надо оставить.
Да, я считаю, что их надо оставить на чемпионат мира и не вывозить.
А то я решаю, что это не настоящий город.
На 101-й километр мы не будем их вывозить, нас запрошу.
Я хочу немножко вам рассказать, что действительно перед чемпионатом творится. Ну, по крайней мере,
ну, скажите, да, в Самаре. В Самаре чистят.
Ну, а обходы, ну, как моя дочь рассказывает, там служат, обходы начинаются сейчас, никого, в принципе, не выгоняют, но профессиональные беседы, профилактические беседы ведут.
Ну, политобозрение какое-то, да, что... Черные это из Африки, не надо кричать ничего, не надо прыгать.
Ну да, к нам, потому что к нам первый Уругвай приедет. Кстати, к нам Самара первый Уругвай приедет.
Уругвай.
Да, это, кстати, для Самары это будет, не знаю.
Ну, уругвайцы очень такие напыщенные. И
это у них
очень...
вязаные такие цветные пончики.
Ну, Самара не готова к уругвайцам. Она как бы...
Нет, они будут пить ербоматы. Ербоматы. И они еще, я видел лично уругвайца, владельца гигантской латифундии потомственной, который говорил, но не делал. Они обычно говорят, они очень позерны.
Я ни разу в жизни не видел уругвайца.
Я умоляю, у меня полно друзей уругвайцев. Слушайте, значит, он приехал сюда и сказал, я хочу встать на колени и поцеловать эту землю, увидев клевер. Он сказал, здесь растет дикий клевер. Я хочу встать на колени, поцеловать эти деньги. Я сказал, Понте де Родие, давай, вперед.
Ну, вот,
и он этого не сделал! Не сделал! Уругвайцы такие, трепачи. Говорят, но не делают.
Алкашей хотят все-таки, хотя их как убрать-то из Самары, как убрать алкашей, вы себе представляете?
Или город обезлюдный. Мне кажется, нейтронной бомбой можно было бы. Нейтронная бомба,
ну,
это...
Ну, да. Но,
может
ну,
быть.
Вот, Ну, вы представляете, вот я лично, и у меня дочка тоже, она хочет в отпуск уйти в это время. Она умная.
Как это умно! Все встретимся под Барселоной, товарищи, я тоже смываюсь. Я на июль уезжаю.
Она умная, гробу, да. она хочет уйти. Конечно, и находиться в Самаре, браво. Когда алкаши будут, и уругвайцы, я не знаю. Может, вы расскажете?
Не в коем случае. С уругвайцами надо дружить, они прекрасные, они пьют ярбоматы и едят мясо бесконечно.
Он так красиво.
Ведро мяса, чтобы только размяться, а потом уже садятся есть. Серьезно, с уругвайцами нет, они очень. Они
там
очень
пальмы. Я смотрю фотографии Уругвая, я бы оттуда не уезжала, если бы я там жила.
Я был в Монтевидео.
Да? Понравилось вам?
Как сказать?
Или впечатления спутанно, смешанные. Мне кажется, вы были во всех странах за один или за два заезда.
Нет, в Уругвай почему? Нет. Почему?
Отдельно,
ну почему?
Летали,
Уругвай?
Отдельно,
нет, Уругвай. Из Буэнос-Айреса, но там же лететь 20 минут. Буэнос-Айрес, да. Это ты пересекаешь, собственно, Буэнос-Айрес. Это Буэнос-Айрес, это хорошие ветры. Ты пересекаешь Ла-Плату, и где хорошие ветры, и ты приземляешься в Монтевидео, и, значит, где видна гора, но, может быть, не знаю.
А что там с пляжным отдыхом? Там можно на пляже
поплавать? Там, конечно, Пунта-Эсте. Пунта-Эсте. Ты едешь в Пунта-Эсте.
А страшные кварталы наверху там есть какие-нибудь?
Ничего нет. Это оставили в Бразилии и забыли.
Да?
Это в Бразилии нет.
Удивительно, да?
В Уругвае, я тебе скажу, в Уругвае и Аргентине народ чрезвычайно бедный. Поэтому они вспоминают, что, я тебе скажу, мне сказали... Лет 15 назад сказал мне мой аргентинский брат-друг, он сказал, лет 15 назад кто-то в Европе отказался от поставок мяса, как бы не даже не Великобритания, может быть, это в связи с обострением каким-то, и нам пришлось выкинуть на рынок почти даром мороженое мясо, которое мы собирались отправить англичанам. Потому что сами они мороженое мясо не едят, они презирают его. Ну, в смысле, брезгуют. Вот. Я не знаю, нам пришлось выбросить за бесценок мороженое мясо, которое предполагалось отправить в Европу. Должен сказать, что покупателей не нашлось. То есть оно испортилось, его пришлось подарить в Африке потом. То есть, ну, сам аргентинец, даже совсем бедный, мороженое мясо
Не
купят.
Но они бы столько не съели, наверное.
Это даже стыдно. Вот. Нет, ну мороженое мясо, ну с какой стати? Ну вот, понятно, да? Они едят свежайшее мясо.
Я вспоминаю свой морозильник.
От трехлетних бычков.
Ну, понятно.
От трехлетних бычков.
От корма.
Зернового? Где же ему зерно-то дать? Он все время на траве. Понимаешь, он непрерывно на траве. Никакого зерна там даже не пахнет. За ними скачут гаучо на своих маленьких лошадках, которые одновременно их любовницы. Про это много анекдотов. Гаучо.
Боже мой.
Гаучо и его егуа, и его кобылка, это всегда есть много анекдотов. Как у нас про Чапаева, так у них про гаучо. Серьезно, а? А Чапаев...
Может быть, их не надо пускать сюда?
Нет, Чапаев не делал такое с кобылками, нет?
Я уже начинаю сомневаться.
Гаучо подставил табуретку. Начинаются многие анекдоты так. Гаучо подставил табуретку. Ну и дальше не буду рассказывать. Хорошо. А?
Да, не надо.
Так вот, я был в Монтевидео,
да.
Я был в Буэнос-Айресе, я был в Росарио, Аргентина, Кордова, Аргентина, я поездил по Аргентине, а там только Монтевидео. Хорошее место. Вкусно, сытно, много-много мяса. И кожаные вещи стоят 10 копеек. Ничего не стоят. Тебе даже смешно. Тебе кажется, на сдачу можно купить пару курток. Ты покупаешь куртку и на сдачу еще пару курток. Говоришь, да ну заверните уже все. Понимаешь, вот это вот ощущение, когда ты видишь прилавок и говоришь, черт тебя знает, синяя, какая-то коричневая, фиг поймешь вообще. Да заверните все. Да, что тут думать, я не знаю. Понимаешь? Это по 30-50 долларов. Ну, это смешные цены. Понимаешь?
В бразильском аэропорту таможенники изъяли центнер героина и 50 килограмм взрывчатки, которые пролежали там полгода.
Где они его взяли? Героин.
В аэропорту.
Вопрос. Русские привезли. Откуда они взяли героин? Объясни мне.
Героин
делается, Герыч, мы же знаем, откуда идет.
В Афганистане.
Идет... Ну.
Разве
ну,
нет?
Ну.
Даже
ну,
я знаю.
Ну.
Без подсказки.
И что тогда? Вот как он оказался в Бразилии? Объясни.
На самолете прилетел.
В Бразилии должен быть кокаин. Мы это в школе учили.
Да.
На уроках географии в 5 классе.
Мак. Да, мак.
Нам говорили, здесь. Гашиш индийский, манжурский, героин афганский, кокаин латиноамериканский.
Да.
это в пятом классе у меня сидит прочно прописано в мозге.
Это как раз описывает
схему
экономического взаимодействия.
Да.
Как бы экономик замещения и так далее.
Да. На уроках географии, экономической географии нам преподавали, откуда какой наркотик. Я помню, в советское время это обязательно были уроки. Так, хорошо, мы вернемся, наконец, все-таки к Олимпиаде, то есть к этому, как его,
Олимпиаде 80?
Чемпионату мира. Товарищи, сориентируйте нас. Так 29 минут, ты видишь или нет?
Да.
Сориентируйте нас, пожалуйста. Мы не сегодня не последний раз работаем. Нет, не последний раз. Поэтому мы когда-то еще вернемся к этой теме. Значит, нас реально интересует, будут ли выставлять бомжей?
Да.
Будут ли выставлять проституток? Будут ли выставлять рабочий люд, рабочий класс? Будут ли выгонять таджиков? Чтобы лица...
А кто будет убирать-то там все?
Славянок нагонят. Славянок в кокошниках. Они будут ходить с веничком специальным, сувенирным. Сувенирный веничек. Таджики будут выползать в час ночи, быстро убирать и смываться опять. Понимаешь? Ну что-нибудь такое. Нас это дико интересует. Эта тема, запиши, мы к ней вернемся еще не раз. Новости. Подъем. Будем докапываться, хотя Настя продолжает меня третировать, что я сказал, что гомосексуалисты не нетрадиционны.
Как это? Даже анекдот такой есть. Помните, когда двое мужчин познакомились, и там что-то такое, коллеги говорят, ну как ты думаешь, между ними что-то будет... И один другого отвечает, ну, против природы же не попрешь.
Ну, понятно. То есть они делают то же, что и все.
Ну.
То же, что и все.
Морские свинки.
Морские свинки.
Одним словом.
Нет, я вспомнил Пашу Пиперштейна, господина Пиперштейна. Ему принадлежит блистательная фраза, нет ли чего лучше, чем... Как же глагол сделать? Нужно активный глагол. Нет ничего лучше, чем драть живого человека. Ну, они это и делают, дерут живого человека. Ну, а что-то плохого-то? Ну, и молодцы. Это же вот здесь мертвого другое дело совсем было бы, правильно? Совсем другое дело. Правильно?
Да.
Ну и хорошо. Ладно, слушай, значит, я про экономику хотел, и про аскорбинку, и про соблюдение антироссийских санкций. Антироссийские санкции, люди их боятся здесь, крупные корпорации, и мы это знаем, и это станет уголовным преступлением. Ты знаешь, что Андрей Исаев, один из заметных людей в «Единой России», очень, очень заметный, яркий человек, яркий человек в «Единой России», работает над законопроектом об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на российской территории. То есть, условно говоря, американцы говорят, мы будем наказывать там, за то, что вы откроете предприятие в Крыму, например, да? И наши, пожалуйста, ни одна из корпораций, ну, по-моему, в МТС только, ну, как-то там косвенно раздавая симки, в Крыму не открывается, раздавая симки других регионов. В Крыму не открываются.
Да.
Потому что боятся поссориться с американцами, потому что они котируются на биржах, потому что они международные корпорации, потому что они привлекают кредиты где-то там, ну, понятно, да? На Западе, на Востоке, где-то, где бы то ни было. Все они боятся. Вот за это... будут руководители их сидеть в тюрьме. То есть все должны сказать, что мы не соблюдаем американские санкции антироссийские. Нет, не соблюдаем. Ни один из русских банков не заходит в Крым. Сбер не заходит в Крым. Сбера нет в Крыму. Это будет уголовным преступлением.
И как же теперь?
Я не знаю.
И что будет? А на что расчет? На то, что все войдут и зайдут в Крым?
Не знаю.
И
все зайдут в Крым, моментально отрекаясь от планеты Земля, таким образом, попадая под санкции. Что произойдет? Кто знает, как это может сработать? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, еще раз, знаете, меня Максим зовут, да. Поразительно. Хотел сказать, что вот сейчас чемпионат мира по футболу, кстати, да. Вот крымские команды не участвуют в чемпионате России.
Да.
И поэтому это... вы представляете, когда, как этот закон будет действовать на вот эти, например, крымские команды? Их что, всех в тюрьму, что ли, надо посадить?
Согласитесь, что это противоречиво. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Значит, ну что, надо же тогда сделать и второй закон.
Давайте.
Сразу же. Прямо. Значит, если депутаты, чиновники и прочие же с ними, значит, хотят... лечиться, отдыхать и так далее. Они это должны делать в Крыму. И больше нигде. Иначе уголовная ответственность. Поехал лечиться за границу, как Тулеев. сядь на пятерочку.
А как вы думаете, как много депутатов продолжают ездить не в Крым?
Нет, просто отдыхать или там лечиться. Я думаю, уже 80%.
Ну, смотрите, значит, давайте так скажем. Совсем недавно 100%, там, условно говоря, каких-нибудь силовиков ездили в Доминиканскую Республику, стараясь уехать...
Да, абсолютно верно. Доминиканскую Республику.
Сейчас, потом им запретили. Они не могут не оказывать давление на остальных, чтобы остальные тоже не ездили. Ну, как они могут улыбаться своим коллегам, гражданским, которые машут им рукой в Шереметьеве. Это же некрасиво.
Сергей, ну надо же тогда просто, чтобы была реально уголовная ответственность, чтобы народ знал своих героев и так далее и тому подобное. Поехал, ну не знаю, там, на воды, в Баден-Баден и в казино катнуть.
А в Карловы Вары?
То же самое, тоже пятерочку. Получи пятерочку.
Спасибо. Значит, смотрите, я думаю, что мы сейчас находимся все еще в движении, не похожем на кристаллизацию. Мы еще не кристаллизовались. Мы скорее текучи сегодня, в сегодняшней жизни. Угу. Мы все еще как бы не дошли до истинной категоричности. А истинная категоричность, то это то, что предлагает Андрей Исаев. Андрей Исаев говорит: вы на словах поддерживаете, вербально поддерживаете присоединение Крыма, вообще все, что происходит. Да. И они говорят, да, с восхищением и восторгом. С восхищением и восторгом. Все говорят. Он говорит, окей, если это так, то вы должны открыть свои предприятия в Крыму. И там, условно говоря, сделать так, чтобы крымские команды участвовали в чемпионате и так далее, и так далее. Понятно, да?
Да.
Давайте будем последовательно, говорит Андрей Исаев. Давайте будем последовательно.
Правильно, ну, в смысле, это понятная такая цельная позиция.
Это цельная позиция. Очень цельная. Да, очень цельная.
А ну к чему?
Но ему говорят: да, но мы же должны быть хитрыми, мы же хотим жить. Мы жить хотим. Мы не готовы к тому, чтобы обрушить все к чертовой матери.
Ну да.
И экономику обрушить к чертовой матери. Мы не готовы. Он был молодой анархист, да, 58-й, говорит, помню его худеньким молодым анархистом, выступающим на митинге солидарности с Литвой в январе 90-го года. В январе 90-го года. Митинг солидарности с Литвой. Исаев выступает и так далее, и так далее. Очень интересно, очень интересно. Значит, слушай, он говорит, давайте будем последовательны, и давайте будем в карте места. Слово значит, говорит Исаев.
Угу.
Понимаешь?
Да.
Слово значит. Это простая, простая истина. Исаев это говорит. Но мы говорим ему: Исаев, но мы-то жить хотим. Жить хотим.
Кто победит, вы думаете, в этом?
Разум в этом? Практичный или разум принципиальный? Кто победит? 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Вы знаете, я, честно говоря, испугался немного. Дело в том, что я как бы тоже присоединился к санкциям. Я вот... не даю банкам.
Да.
В Крым не езжу.
Да.
Там, ну, и не имел бы дел со списком.
Ну, так, например, сказать, да.
Да. Да. Вот, еще ж мне теперь страдать за свою принципиальность и приверженность.
Вы понимаете позицию Исаева? Исаев говорит: карте место. Слова говорите, тогда за слова отвечайте. Потому что по факту люди слова говорят.
Вы знаете, мне напоминает, есть семейка, в ней, скажем так, червоточинка. Там дочка принесла в Подоле. Ну и все.
Ну, то значит, старорежимные взгляды какие-то. Ну ладно, хорошо.
Ну да, да. Да. Вот. Значит, и все помалкивают, как бы ни в чем не бывало. И тут вдруг появляется вот такой вот правдоруб, и начинает, значит, это, ну.
Да. Обычно нетрезвый пенсионер.
Да.
Я вам сейчас всю правду скажу.
Да.
И Исаев напоминает... Исаев вам напоминает такого нетрезвого пенсионера, который начинает называть своими именами.
Да. Да, вот не в себе. Ну, его это... Могу наспор, приструнят.
Вот это интересно. Скажите, давайте проголосуем. Наспор, значит, предлагает наш слушатель. Исаев проведет свой закон...
Исаев говорит следующее.
Он говорит, давайте будем принципиальными людьми. Мы с восторгом, и вы с восторгом, и с удовольствием, и со счастьем воспринимаете воссоединение с Крымом. Окей. тогда вы обязаны делать так, как велит вам сердце, а не так, как велит вам карман. Вы должны сделать так, что Крым действительно часть России. Все. Открыть там филиал Сбербанка, открыть и так далее, так далее, так далее. Понятно, да? Никакого эмбарго, никакого отдаления. Делайте. Вы попадете под санкции, вам перестанут давать кредиты, ваши акции уйдут, уйдут с рынка всей планеты, вы будете стоить 10 копеек, ну, неважно. Но у вас останутся все ваши здания.
И никто этого не заметит.
И никто этого не заметит, кроме нас. Экономика покажет другие результаты, но это же не имеет значения, когда мы говорим правду. Ведь правду говорить легко и приятно, говорит Исаев. Правду говорить легко и приятно. Его приструнят или он победит в этом вопросе? Скажите, пожалуйста. Исаев победит и введет уголовную ответственность за непризнание фактическое по действиям, за следование санкциям, за непризнание фактическое Крыма. Введет Исаев и сделает это. Вот такую принципиальность он проведет как закон и введет уголовную ответственность. 134-21-35. Его приструнят и укоротят. Скажут, хватит болтать. Исаев. Пожалуйста, сядьте, Исаев. Пожалуйста, вот его приструнят. 134-21-36. Скорее всего, мы будем практичны. Мы будем практичны, мы будем аккуратно говорить одно, а делать другое. И это нормально. 134-21-36. Я хотел переговорить еще об этом. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, если вдруг такой представим сценарий, когда все компании заставят войти в Крым. Да?
Ну, например, да.
Да, тогда будет уже настоящий крах российской экономики, это первое. И второе, знаете, у меня остается...
Почему? Подождите, извините, а если экономика перейдет на мобилизационные рельсы, на военные? Ну, так сказать, пожалуйста, можно же жить без денег, по карточкам там и так далее.
Ну, я говорю, мы тогда превратимся в большой Иран с перспективой КНДР.
Ну да, вот. Ну это же, ну Иран же жил десятилетиями и все.
Ну мы-то не хотим так жить.
И вам сказать, потом, ну, можно скажу, мы не хотим жить, например, любуясь на Петра Церетели, который есть уродство и глумление над здравым смыслом, правильно?
Ну, да,
но дети родились уже при Петре Церетели, Петр Церетели, уже дети родились, да. Их души уже с рождения искорежены этим безобразием, и они уже не видят, что это мерзость, и все.
Да, да. Но смотрите, есть книга Айн Рэнд «Атлант расправил плечи».
Да.
Вот там подробно описано все то, что сегодня происходит в России. Прочитайте, очень интересно.
Я считаю, что сменяемость поколений. Поймите, вот я человек 90-х. Я человек 90-х, потому что я пою 90-е. Я пою 90-е. Время свободы и так далее. Хулиганство какого-то. И так далее. Правильно?
Да.
Значит, а уже родились дети. Которые родились, например, так сказать, там в 90-м, да? Они первые 10 лет, они не помнят. Не очень помнят, не очень, да. А они родились в 90-м, 89-м, 87-м каком-нибудь. Угу. Они не помнят 90-е так особенно. Ну, что-то было, что-то, я не пойму. Понимаешь, да? Носили какие-то поганые джинсики со служников там. Ну, какое-то дерьмецо какое-то. Нормально. Ну, они как бы все равно дети. А потом они повзрослели. Им стало, например, там 15 в 2002-м. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
И стало 20 в 2007-м. То есть они как бы уже вот... чайник у них включился уже в нулевые. Они 90-е не знают. Они рассказы какие-то. Понимаешь? Они уже выросли и так далее. Они уже дети компрочикосов какие-то, другие. Ну, как люди, которые выросли при Эйфелевой башне.
Другие.
Эйфелева башня. Я просто вам приведу артефакты. Есть Эйфелева башня, которую когда построили, люди считали, что это глумление над чувствами, глумление над искусством, глумление над прекрасным. Эйфелева башня. Мерзость. Олицетворение мерзости. Потом выросли люди при Эйфелевой башне, ходят фотографируются при ней. Понимаешь?
Да.
Вырастут люди сейчас, выросшие при Петре Церетели. Вот этот Петр, который на стрелке стоит. Это же, извините, цензурно нечего сказать тут. Ну, это, конечно, кощунственное, искореженное чувство прекрасного. Кощунственное, искореженное.
Настоящий... С открученной головой, знаете, да,
история? Да я знаю, да, конечно. Да. Колумба я видал, и он чудовище. Но Петр еще хуже. Петр хуже Колумба, я тебе хочу сказать. Еще более громоздкие чудовища из мультфильма. Ну, неважно. Значит, это чудовище из мультфильма корежит души детей, и они уже при нем воспитываются. И они уже так понимают. Поэтому, когда вы говорите, наступит крах. Что значит крах? Просто люди, например, когда они родятся, и они будут знать, что денег нет, а есть карточки. Они будут счастливы. Как счастливы кубинцы, которым выдают цыпленка. Им выдают цыпленка раз в неделю, там, условно говоря, да? Выдают цыпленка. Выдают рис. Они счастливы. Они хохочут. И никто так не хохочет, как кубинки. Прекрасные кубинки. Они хохочут, они счастливы. Они, у них кровь с молоком, у них прекрасная кожа, у них прекрасные песни, там-тамы и всевозможные другие извращения. Понятно? Понятно. Правильно?
Да.
Так и у нас будет. Почему вы думаете, что это ненормально? Нормальность, новая нормальность, это то, к чему привыкаешь.
Конечно.
Поэтому, когда вы говорите, экономика ляжет, ну, не ляжет, она не ляжет. Она будет другой. Экономика будет другой. Но счастье и несчастье всегда будет поровну. И всегда будет одинаково. Счастье и несчастье просто заменятся. Будут другое счастье. Немножко другое счастье. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, я родился в СССР, и мне как-то вот на фоне всего этого, конечно, хотелось бы, чтобы наши компании как можно быстрее зашли в Крым.
И все.
Если уж мы отжали его или вернули как угодно назад,
да.
Ну там хозяева. Мы там
воссоединились, да.
Все,
да.
Что угодно. А у нас получается какая-то двойственная ситуация. Мы такие все из себя гордые, но на самом деле мы трусливо сидим и ничего не делаем. Лишь бы с Запада на нас, так сказать, не посмотрели косо.
Не, но мы, понимаете, мы пользуемся. Вы, если прочитаете Библию, Библия — это книга. Если вы прочитаете Библию, вы обнаружите, что два персонажа Библии, дважды в Библии, отдают собственную жену другим мужчинам со словами «скажи им, что ты моя сестра». Два раза.
Возможно,
кроме
возможно.
Иосифа еще есть случай. Там два случая.
Возможно,
в двух случаях. Это хитрость, военная хитрость. Библия нас этому учит, что жену можно подарить другим мужчинам со словами «скажи им, что ты моя сестра». А то они убьют меня.
Во времена написания Библии, возможно, это было...
Так сейчас может тоже. Понимаете, в чем дело? Мы говорим Крыму, что ты скажи им, что ты наша сестра. Ну, это нормально.
Крым, это неправильно, понимаете?
Почему неправильно? Ну, так в Библии написано, мы учимся у священной книги. Зачем? Все правильно.
Это ломает просто, скажем так, гордость русского человека.
Гордостью, а своя шкурка...
Это позорно как-то.
Ну, кстати, понимаете, гордостью, а свою шкурку жалко. Каждая мышка свою шкурку бережет.
Понятно, но мы должны как-то придерживаться единой, значит, линии, которую мы выбрали. И идти в одном направлении.
Ну, шкурка-то жалко. Понимаете, в чем дело?
Да.
Скажи им, что ты моя сестра. И все.
Какое голосование у нас?
Сейчас скажу. Значит, будет, как Исаев сказал, я остановил голосование, 20%. Его укоротят, язык ему укоротят. Андрею Исаеву. И его поправят, скажет. Андрюш, ну все, не хватит хлопотать, хватит, молодец. Андрей Исаев. Значит, 20% верят, что он победит. Лимузин считает, что Исаев прав, и немногие считают, что Исаев прав. Исаев прав чем? Я еще раз повторю это, то, что я сказал в самом начале. Исаев прав тем, что он говорит, давайте будем принципиальными людьми. Исаев говорит, мы с вами принципиальные люди или хитрованы? Если вы хитрованы, тогда давайте хитрость пропишем где-то в Конституции. Ну, да. Что мы вот хитрованы. Мы говорим одно, делаем другое. Вообще мы, так сказать, тень на плетение, сами где-то втихаря и так далее. Если это так, а если вы принципиальные люди, то давайте, пожалуйста, соответствуйте своим же собственным словам. Своим словам, не чужим, своим. Братцы, говорит Андрей Исаев. И здесь я не могу не сказать, что Андрей Исаев действительно ведет себя как человек бескомпромиссный. И до известной степени русский, соглашусь с Лимузином. Правда же?
Да.
7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я, знаете, что хотел сказать? Да. То, что у нас нет перспективы стать даже Ираном, к сожалению.
А почему?
Мы сразу КНДРом станем, если мы введем наши вот фирмы. Объясню почему. Потому что экономики практически никакой нет. Мы себя обеспечиваем свеклой, по-моему, на 100% только. Больше ничем.
Сахаром.
Если водороды, которым мы торгуем, в этом случае мы перестанем ими торговать, если вот компании зайдут...
Ну почему? Ведь это же при Брежневе вот поставки газа-то велись и широко.
Ну, это не то, не те времена, понимаете. Сейчас увидите, какая активная политика ведется против России. И если зайдут какие-то компании, то они автоматически перестанут как бы существовать.
То есть вы имеете в виду, что они захлопнут и газ, и все постепенно?
Да, конечно, конечно. Но найдут они альтернативу. Это мы не единственная страна с газом. Понятно, что это будет дороже, но они, я думаю, что будут платить эти деньги, чтобы вот осуществить то, что они осуществляют, если
войдут
компании в Крым.
А мы перейдем, соответственно, на уровень существенно ниже по обеспеченности. КНДР сразу. КНДР. Да. Иран у нас не получится, говорит наш слушатель. Мы сразу перейдем в состояние КНДР. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Сергей, это Игорь Москва. Я хотел узнать по поводу, вот вы говорите, Куба там смеется, да, бедная?
Да, да. Они смеются,
алло,
да?
А можно еще такой вопрос сказать? А вот, например, Америка такая, да, довольна, она все в депрессиях, на таблетках.
Я не знаю.
Да? А вы думаете, ну, таблетки бы, Куба, им делают хуже или лучше?
Депрессии. Они депрессанты принимают. Помните, такой был, такой у них всегда?
Да, они к психотерапевтам ходят, и ничего. А что плохого?
Ну, как-то вот, да. Ну, вот, понимаете, вот я делал.
Когда мне говорили лет 30 назад, что весь Запад на антидепрессантах, я, честно говоря, думал, что это плохо. А я сейчас не понимаю, почему это плохо. Я не пью антидепрессантов. Но, нет, абсолютно серьезно.
Антидепрессанты помогают тем людям, у которых...
Я не пью антидепрессанты, но я не понимаю, почему это плохо. Честно говоря, не понимаю. А почему это плохо? Я думаю, что люди — биохимические компьютеры. Я так думаю. Люди — биохимические компьютеры. Кроме того, что люди — это шланги между ртом и анусом, на которые понавешана всякая хрень. Человек — это шланг между ртом и анусом. В свернутом виде. Шланг свернут. И на него навешаны всякие штучки. Там сердце, ножки, там ручки, там, ну, разных, не знаю, головка там какая-то. Ну вот, значит, но кроме этого человек — это биохимический компьютер. Если биохимический компьютер можно избавить от какой-то взвинченности, например, антидепрессантом, а что плохого-то? Например, вам хочется дофаминовый резонанс, попасть в дофаминовый резонанс, описанный Пелевиным в «Снафе». И вы попадаете в дофаминовый резонанс путем дополнения какого-то там вторичного захвата серотонина. Я сейчас говорю ахинею, которая ничего не значит. Вы вторичным захватом серотонина, наоборот, его прекращаете, от чего у вас повышается серотонин, и начинает чего-нибудь дофамин. Я говорю слова просто, которые я где-то слышал, находясь в помещении. Я не знаю, что они значат. И вам клево. А плохо-то что здесь? Так что нет, я не согласен концептуально, извините. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Знаете, с одной стороны, ситуация напоминает, вот знаете, когда в коммерческих структурах кто-то у кого-то отжимает землю.
Да.
И вот потом эта земля должна некоторое время отстоять, что называется, да, прежде чем начинать на ней какое-то новое строительство, новое какое-то...
Чтобы попривыкли все, попривыкли.
Попривыкли, да, совершенно верно. То есть проходит какое-то время, люди уже попривыкли, и потихонечку там начинается какое-то движение.
Это как с Северным Кипром. Северный Кипр. Народ попривык, и уже нет паники.
И сейчас уже не вызывает ни у кого никаких по отношению к Турции, да, что там что-то происходит. Все, как бы оно идет своим чередом, никто никого не трогает.
Там же на линии противостояния военные столкновения были. Никто не помнит, что это были черные полковники, которые, значит, в Греции пришли к власти и так далее, и так далее. Все уже забыли. Ну,
во-первых, прошло время, а во-вторых, если придать этому факту такую же медийную освещенность, как вот с Крымом, и натравить армию там CNN, BBC, еще кого-то, то будет то же самое, та же самая ситуация, тоже начнется подобные вещи.
Вы мудрец. Все, надо, чтобы все попривыкли, и все будет нормально. А и сколько нужно лет? Десяточку? 5-7, 10. Лучше 10.
Сколько уже прошло? Прошло 4 года.
4. А еще 6?
Еще как раз 3 года. А с другой стороны, ситуация напоминает то, что говорил президент, да, там, про свою юность в питерских дворах.
Да.
Вот есть шайка Котла.
Басков переулок.
Бригада таких вот хулиганов, во главе там с одним-двумя заводилами. Вот, да. Соответственно, если одному главному дать в челюсть, да, то остальные уже вряд ли полезут и будут задумываться.
Да. Басков переулок.
А как мы дадим челюсть? Это мы, кстати, уже слышали про
Это вот вопрос, что тут может быть по-разному. Здесь может валить быть главного. Экономический и политический валить главное.
Что же мы медленно?
Как у нас сейчас... А у нас идет такая постепенная. У нас все наши правители,
пружина
все
собирается,
наши лидеры, они, как правило...
Потом Кадыров арестует, наконец, Трампа, нет, потом Кадыров арестует Трампа.
Как... Кирпичный
знаете,
завод,
что Кадыров сказал? Кадыров сказал, что он арестует Трампа. И тогда Кадыров арестовывает Трампа, а не авианосец, а некуда. Ага, и там
он. Об этом в Инстаграме своем, да?
Абсолютно верно. А нет, его забанили. Его забанили. Забанили. Он все, не сможет.
Куда-то.
Не сможет, нет, не сможет теперь. Делимханов, наверное, сообщит в Инстаграме. Ну вот, Трампа он арестовывает, то есть главного, и все сразу. И все, сажает его в Зиндан. Кидает ему сверху куски свинины.
А американцы новые выборы.
Жри свинину, паскуда!
Новые Кричь. Выборы.
А?
Американцы сделают. Нового себя выберут. Все.
В движении.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Так, смотрите, 6 баллов, во-первых. Во-вторых, очень плохо так и осталось, как и было до Дмитровки, до Волоколамки на внешнем МКАДе. И Лосиный остров очень плохой на внешнем тоже. Ярославка стала хуже намного, чем час назад. Ленинградка стала лучше намного, чем час назад. Ленинградка просто стояла совсем упрись, а теперь нет, началось движение какое-то. И мы видим на внутреннем МКАДе проблемы с 5 до 6 по циферблату, значит, тяжелый внутренний МКАД. На 12 часов по циферблату окончательно плохо на третьем кольце. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов, шесть минут, среда, 25 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Анашко, ведущая этой программы. Проект по внедрению телемедицины начался в двух поликлиниках Москвы. Дайте мне сказать про доллар. Секунду, про доллар никого не интересует. Но он должен расти, в смысле рубль должен расти. 61,78. Нет, он не растет. Нет, вчера...
Хоть и весна.
В 3 часа дня я смотрел, он был 61,63, а сейчас 61,78. 75,40 по евро, 73,71 нефтица, 73,70, 1,2206 евро-доллар, доллар сильный в паре. Хорошо, давайте, давай говори про телемедицину. Дай мне телемедицину,
хорошая
дай мне телемедицину.
Вещь.
Прямо, ребята, сейчас, когда одна часть государства, у нас, понимаете, у нас две части государства. Как две части послания.
Так.
Президент выступил с посланием 1 марта, напомню.
Да.
Там было две части. Одна часть говорила о том, что если мы не будем быстро модернизироваться и меняться, то мы просто исчезнем. А вторая говорила о том, что мы сильны, как никогда. Вот это две части послания.
Да.
И эти две части послания сражаются в эти минуты. Прямо в эти минуты. Давай мне, дай мне эту новость. Где?
Про АЭС-300?
Как... Я сказал телемедицина. Она говорит...
Я хотела с ленты...
Нет, Настя, да. Настя, я говорю, телемедицина. Дай мне телемедицину. Сейчас у тебя на ленте была эта телемедицина. На ленте ты мне показывала.
Я вам показывала?
Да, ты мне показывала на ленте, да, РИА Новости. Да, открой, пожалуйста, ленту, я тебя очень прошу. Это будет интеллигентно. Проект по внедрению телемедицины. А я тебе показывал, что оставь эту новость, а потом сказал тебе, включи,
я думала,
пожалуйста...
Про Сирию, тут нет, дальше
я сказал, ага. Включи, пожалуйста, телемедицину. Настя охотно, с удовольствием, с пониманием сказала про С-300. Вот две части послания в твоей голове, понимаешь? У одного уха первая часть послания, у второго уха вторая часть послания. Вот я чувствую, у тебя борьба какая-то внутри. И побеждает такая военная часть у тебя послания. Вторая часть побеждает все время. Две московские... У нас сейчас идет разрушение интернета.
Да.
Разрушение интернета идет, да. Последовательно. Вторая часть послания. И телемедицина запускается в двух поликлиниках Москвы.
Да.
Понятно? Это интересно.
Одна детская, одна взрослая.
Две московские поликлиники запустили пилотный проект по внедрению телемедицины, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Телемедицинские технологии для общения между врачом и пациентом начали применяться в столичном здравоохранении. Пилотный проект по их внедрению стартовал в двух городских клиниках: детской 133, взрослой 23, говорится в сообщении. А как же вам Роскомнадзор-то подрежет? Вы начнете оперировать там кого-нибудь, а? Согласно сообщению, пациенты, нуждающиеся в наблюдении врача, смогут проконсультироваться со специалистом, не выходя из дома. Доктор общается с пациентом, который был у него на приеме, по видеосвязи с помощью смартфона. Придется на штатив. Если я начну вырезать себе грыжу, грызь резать и зашивать.
Нет, это хронические
пациенты.
Нет,
мать, не так. Я хочу вырезать грызь. Грызь. Надорвался в патриотизме и хочу грызь вырезать. Значит, я, соответственно, выхожу на связь, беру в руки, соответственно, этот самый уже скальпель, ставлю на штатив смартфон и подключаю его к зарядке, чтобы он посередине не грохнулся.
Да, это важно.
Правильно?
Да.
Значит, начинаю и спрашиваю, кстати, Николай Александрович, ну что? Он говорит, с Богом. Говорит он. И я делаю надрез. Он говорит, что видишь, Серега? Я говорю, сало. Сало. Он говорит, режь глубже. И режь уже сантиметров... На 3-4 туда.
А комментировать можно будет в стрим этот, в режиме онлайн?
Второй смартфон. Второй смартфон. Я
сердечки,
бы...
сердечки там такие.
Нет, я бы не разбивал экран на два. Нет, я сделал бы второй смартфон, а может быть, iPad какой-то поставил, чтобы сердечки сыпались.
И
да.
Они же так помогают.
Я режу снова. А говорю, Николай Александрович, по-прежнему сало. Я режу себя, режу, уже 5 сантиметров прорезал.
Удаляй, сделаем заодно липосакцию.
Нет, нельзя. Там тогда ямка будет потом, когда зашьют.
Еще что-то зашьют потом. Ущете кожу, все будет хорошо.
Станет ямка.
Хорошо, вы умеете.
Не надо, не глумись. Потому что я тебе могу сказать, сейчас девчонка умерла. Ты слышала эту новость?
Которая грудь от болевого шока, но она...
Да никакого. Какого болевого? Это новая девчонка. Новая девчонка. Она не вышла из сна. Анестезию маханули ей не ту. Вот сейчас публикация.
Новая,
сегодня,
да?
Новая, просто... да. Ей 32 года, двое детей. Она долго кормила грудью. Долго кормила грудью. Значит, не жалеючи себя. В результате растянула все это дело. Вот. И решила подтянуть чуть-чуть, повыше, угу. повыше сделать. Чтобы... Понятно?
Да.
Вот. И ей анестезиолог делал анестезию. 24 года парню, сейчас неважно. Ну, 24 года парню, который делал анестезию. И он, видать, не до конца был опытен, и она не вышла из этого самого, из наркоза. Ну, что-то хватанул там не то. Понимаешь? 32 года, двое детей, 32 года. Понимаешь? Это не шути. А что ты сказал? А ты шутила по поводу этого? Нет, это вот эта пластическая медицина, это, конечно, тяжелая фигня. Кожу подрежь. Понятно?
Ну, люди делают,
ну, ладно, хорошо.
Это, да.
Нет. И смотришь, и посередке Роскомнадзор выключает всю эту хрень. А я, например, с надрезом в сале. У меня там скальпель.
Но это же, да, но это же...
Там же не будет защищенных каналов связи. Это будет интернет, обычный интернет, который ложится постоянно из-за того, что Роскомнадзор...
Там скучнее намного будет, Сергей. Это только хронические больные, которым нужна регулярная консультация. Ну что им таскаться каждый раз с каким-то ревматизмом? И вот он уже все он знает. Лечение у него уже есть назначено. Вдруг у него что-то там...
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, да, здрасте, Настя, доброе утро.
Здрасте, здрасте, здрасте.
Меня
здрасте.
Зовут.
Да, Сергей.
Ну, это прямо Олег Кашпировский.
Ну, да. Ну, сейчас ну, я буду по телефону, по телефону, в смысле, по скайпу. Раз, раз, и все. Скажите, ну, вот доктор.
Скажите.
Да. Скажите, доктор, у меня фарингит. Он говорит, ну, да, да, наверное, может, трахеит. Все?
Нет, у вас геморрой, да.
Да. Все, нет, нет. Они спорят обычно, трахеит или фарингит. Все, можно переспорить.
Сергей, ну, ну просто жесть какая-то.
Да нет, ну я же вам говорю, это хронически. Вот у вас было бы хроническое... аутоиммунное, да это какое? У вас нет еще?
Пошел, я пошел с ребенком в больницу.
Нет. Да.
Ухо посмотрели, все, там что-то закапали, ушли. Через две недели ребенок говорит, ушко болит.
Да.
9 лет ребенку.
Да.
Пошел в
отит.
Поликлинику через знакомство. Да, отит. Забыли вытащить тампон.
О, боже. О, боже.
Представляете?
Но зато, если будет по скайпу, не будет тампона. Понимаете, в чем
дело? Не будет ничего, конечно. Да, водичкой да. Залейте, нос просморкайте, и все, вы вылечите.
Да? Нет, марганцовочкой нет, промойте.
Нет,
еще
нет,
что-нибудь.
Первичное обращение, они все равно будут очные. Тут же написано, на самом деле. То
Настя?
Есть, если вы... Да.
Настя, сколько лет, Настя?
Мне?
Вот эта фраза тут же написана. Она относится к девочке 10 лет. Тебе же, ты же не девочка 10 лет. Вот тут же написано. Настя.
Так первичное обращение, это все равно очное, а не через телемедицину.
Пишут, чего хочешь. Очное тебе запишут, очное. Без всякого,
ну,
без
если
тебя.
Так вот продлевать вектор, без может тебя, быть.
Да,
но
без
это сильно
тебе,
просит.
Да,
потом робота нарисуют, который будет как бы... пользуясь ресурсами
Настя,
всего интернета,
не нужно тебе, типа, скажу окончательную правду.
Да.
Настя, никому-то не нужна. Ну, вот, это, не вот когда ты это осознаешь, вот когда ты это осознаешь, свою никчемную ненужность полную, и мою, и твою, понятно, да?
Да.
Полную никчемную ненужность.
Но вот государству вся... станет плохо, если у него
иллюзия
будут болеть
заботы,
люди.
Это иллюзия заботы.
Нет, в больших, вот если геополитических мыслить.
Государство не станет хуже.
Конечно, станет. Если конечно, у него нет. Люди будут болеть и плохо обслуживать.
Тебе построить модель государства, в которой мне плевать, где кто чем занимается? Я тебе построю. Можно? Можно я тебе расскажу про государство вымышленное? Вымышленное государство.
Давайте.
Значит, это государство вымышленное за 2,5-3-4 тысячи километров, за 2,5-3 тысячи километров тащит нефть и газ из региона под названием Имбирь. Тащит нефть и газ в другой регион, где люди работают и могут расплачиваться. Понятно, да?
Да.
Эту нефть и газ обслуживают. Сейчас тебе скажу. Эту нефть и газ обслуживают.
Ну, несколько сотен человек. 5, с дронами.
Нет, 5 миллионов таджиков и киргизов. В Тюмени обслуживают 5 миллионов таджиков и киргизов. Поставки нефти и газа из Сибири. Обслуживают 5 миллионов. Это вымышленная страна. Такой страны нет, безусловно. Точно. Извините, но ее нет, безусловно. Но я придумал. Значит, из Сибири тащится нефть и газ. А? Уренгой, Самара, Ужгород. Там еще что-то. Северный поток, тудым-сюдым, Брест. Ага. Значит, это обслуживают 5 миллионов среднеазиатов. Иммигрантов, которых можно за шкерман и на солнышко. Понятно? Потому что они не граждане. Они не граждане. Они бесправные люди. Специально заводятся бесправные люди, чтобы бесправным людям мало платить, репрессировать в любой момент, выгонять к чертовой матери, стоит рот ему открыть. Рот раскрыл, пошел вон отсюда. Все, до свидания. Запрет на въезд. Понятно? Значит, есть одноразовые такие люди, послушные, которые обслуживают главную принципиальную вещь. Поставку нефти и газа из Сибири. Все остальные... могут идти нахрен. Понятно? Тебе это понятно?
Ну, понятно, да.
Спасибо. Молодец, что ты смекнула. Это я вымышленно, я это сейчас придумал. Такого нет государства. Но я придумал. Понимаешь? Ты мне говоришь, а я буду болеть и от этого ущерб государству. Рассказать, куда тебе пройти вместе с твоей болезнью? От этого государства ноль, ущерба ноль. Объясняю тебе, ноль. Наплевать на тебя просто. Все, можешь? Ты луковой шелухой можешь лечиться. Можешь сейчас березовыми почками лечиться. Березовые почки. Корой дуба, подсказываю. Можешь цедрой апельсиновой. Цедру апельсиновую насуши и в нос себе вставляй. И ходи. Значит, можешь и так далее. Это никого не парит, Настя. Это вымышленное государство обслуживается 5 миллионами, хорошо, 10 миллионами таджиков, которые совершенно спокойно поставляют нефть из Сибири в Европу. Все. Вот тебе, и это весь доход. Все остальное никого не парит. И ты никого не паришь.
Ну, понятно.
Все. А ты здесь нахлебница. На том основании, что Столыпин переселил твою прабабку с Украины на Дальний Восток, ты на этом основании здесь сидишь нахлебницей. И требуешь, чтобы за тобой ухаживали. А с чего ради интереса? Кому ты нужна здесь? 7373948. Алло, здрасте. Ну, правильно я не знаю.
Алло, доброе утро. Да. Хотел поддержать телемедицину. Объясню ситуацию.
Давайте.
Да, например, у человека давление, да, хроническое.
Да.
А ему прописали там два вида таблеток пить. Пьет, тут погода, да, к примеру, там меняется.
Да.
У него давление начинает скакать. Зачем ему идти, да, к врачу, если врач, он может позвонить врачу, если он уже с ним занимался, да, до этого, ну, личный контакт,
да.
Знает все данные, то, что он выпивает, он ему просто дает показания давления, да, грубо говоря, может кардиограмму прислать, да, к примеру.
Конечно.
И, в принципе, по ней он все может...
Я вам по-другому скажу. У соседнего подъезда сидит тетка, и она может посоветовать, так и не надо к врачу звонить. Зачем это? Ну зачем? Ну вот тетка сидит. Я серьезно говорю, я паркуюсь, у соседнего подъезда сидит тетка. Дает советы по любому вопросу. И по давлению даст. Ну я вам серьезно скажу, а? Она научила меня словам каким-то. Трочатка, пятерчатка. Такие слова. Знаете такие слова? Трочатка. Трочатка, пятерчатка. Потом еще какие-то слова. Не все я запоминаю, не все. Но проблема решается просто. Соседка может... Зачем врач вообще нужен? Для чего? Депутаты дают советы. Кора дуба, березовые почки, лимончик, марганцовочка, аскорбинка. Депутаты лечат. Что вы, товарищи, у нас все врачуют. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Ну, смотрите, я вообще доктор. Я вам хочу сказать, что, в принципе... Вы должны четко понимать, что никто никому не нужен.
Да.
Вот, что ваше здоровье в ваших руках.
Ну да.
И я вас уверяю, врачу есть чем заняться, его напрягают настолько, что ему не будет совершенно не до этой бабки, которой очередное повышение давления, которое
начнет звонить. Таблетки. Да. И больше того, поскольку порог понижен, звонок она будет знать, куда просто нажать пальцем, то она будет звонить каждые 20 минут.
Она будет высасывать мозг каждые полчаса и приводить в бешенство.
Помните эту пациентку у Чехова, которая там в тряпочке сальца принесла и рассказывала, как у нее кто внучок женился и так далее. Понимаете? Она будет звонить по любому поводу. Она будет говорить, сегодня встала, вся я не своя.
Вся разбитая.
Доктор, вся разбитая.
Я хотел сказать, что элементы телемедицины, они должны присутствовать, но это немножко не то, о чем вы сейчас говорите.
Мне кажется, они должны звонить друг другу. Вместо того, чтобы звонить врачу, пусть они звонят бабка бабке и все.
Да, бабка бабке это самый оптимальный вариант. И чтобы врачи как бы уже этих профессиональных споров не касались и не встревали.
Абсолютно. Нам надо сделать так. Надо сделать бабку одну, какую, вот это вот была юмористическая.
Центральную бабку.
Нет, была юмористическая пара в Советском Союзе.
Да.
Я что-то такое помню, как их звали, не помню. А Авдотья Никитишна, что ли? Ну, еще, короче, какая-то юмористическая была пара. Кто-то, может, помнит, я не знаю. А в старые времена была юмористическая пара. Две бабки. Одна из них интеллигентка, а другая типа колхозницы. Я что-то видел, но я не помню тоже. Вот. Слышишь? Ну, подожди.
Новые русские бабки.
Да не, слышишь, человек?
Да,
про новых вообще не слыхал ни разу. Значит, слышишь?
Да.
И назначить каждой бабке другую бабку, которая будет над ней альфой, ведущей в паре, и разбить их на пары, и пусть они друг другу звонят.
Так это и так происходит, Сергей.
Ну так зачем они будут звонить? Зачем они будут звонить этому несчастному врачу? Зачем им вмешивать? Сидит мужчина 28 лет. И сидят две женщины 82. 82 и 28. Понятно, о чем я говорю? Нет? Они сидят, у них на двоих 164 года. 164. А ему 28. Понятно? Mm-hmm. И они ему будут рассказывать, что вот здесь кольнуло, а вот здесь кольнуло. А вот я шла и пытаюсь уложить волосы сегодня, это, знаешь, не лежит что-то. Волос не лежит, может, это он распрямляется, не знаю что. Может быть, что-то. Ты чем моешь? Вот это. И там все чередуется. Медицина, значит, хозяйственное мыло, чередуется с качеством кефира, с рассказом, как она молодушкой была и так далее. Зачем это врачу? Объясни. Нахрен не нужно. Значит, мы берем из них, просто разбивается на уровне ЖЭКа, разбивается бабки на пары, одна, кто по образованию, одной, значит, 4 класса образования, а у другой еще там есть какое-то училище. Иди сюда, это старший назначается. Все. Авдотья Никитична и вторая там бабка. Все. Я считаю, что вот как надо делать, товарищи. Вы не понимаете. Расскажу потрясающие вещи, которые вычитал в иностранной прессе. А, нет, сначала скажу, слушай. А можно я вернусь к политике? Значит, вето России в ООН собирается обходить. Американцы придумали как. Вы понимаете, что мы ветируем, но это естественно, и мы, так сказать, там это делаем десятилетиями. Мы, и это очень правильный метод отбора как бы взвешенных решений. Но мы уже видели примеры, Настя, когда Россия ветировала какие-то решения в ООН, а тогда американцы просто создавали международный блок, который принимал решения в ней помимо ООН, да? Ну, по Саддаму Хусейну и так далее. Да. Значит, все. А сейчас они хотят все-таки проводить через ООН, но обесценить вето России.
Так, и как же?
И они это сделают через Генассамблею. Западные страны намерены положить конец право вето Российской Федерации. То есть право вето будет в совбезе. Но никто не будет его созывать.
Mm.
Понимаешь, да?
А как? Ну да.
А они будут работать чисто через Генассамблею, которая будет принимать решение
большинством голосов.
Американцы обойдут право вето России тем, что будут все чаще и чаще вопросы ставить перед Генассамблеей. Превратят ее, Генассамблею, в рабочий инструмент Совета Безопасности. И решения будут принимать простым большинством. В последнее время Россия 11 раз использовала право вето совбезе ООН при решениях относительно Сирии. 11 раз мы применили вето. Американцы говорят, окей, это все клево, а теперь мы пойдем без Совета Безопасности. Раз вы там применяете вето, мы пойдем без Совета Безопасности. И это будет чудесно через Генассамблею все делаться. Понятно, да?
Да. Понятно.
Вот так, вот так, вот так. Так что это редкое явление в международной дипломатии, но оно будет теперь применяться, и, видимо, нас вот так вот объедут на...
Кривой козе?
На кривой козе. Да, это интересно. И это мне казалось бы... Я не знаю, что придумают наши дипломаты, чтобы как-то... Ну, кроме заявлений, конечно, громких и всяких... полуматерных высказываний, хотелось бы понять еще, что наши дипломаты, как это смогут каким-то образом нейтрализовать эти усилия, может быть. Да, еще одна новость интересная. Путин снова поедет на Мерседесе на инаугурацию.
То есть не приготовили пишет... эту
Да, не приготовили, нет, не смогли, нет, нет. Об этом пишет сегодня московский комсомолец в отделе политика. Президент России Владимир Путин в день своей инаугурации не прокатится на русском лимузине «Кортеж». Значит, он поедет опять на Мерседесе.
Поедет. А разве может князь ехать на машине, которая называется может. «Кортеж»? Это же не подобает, мне кажется. И не может такого быть.
Не, ну, «Кортеж» — это здесь проект. Он же не кучер. Можно будет назвать князь. Почему? Вот помнишь, москвичи как назывались у Лужкова, когда он делал машину «Москвич»? Так. У него Владимир Мономах, Владимир Креститель, Юрий Долгорукий.
Точно, были князья были абсолютно. Какие-то.
Ваше сиятельство. Да, если ты не могла обратиться к москвичу, к машине имеется в виду, иначе как ваше сиятельство. Или ваша светлость. Ваше сиятельство. Вы заведетесь сегодня, ваша светлость, что-то у вас левое переднее на одной атмосфере подспущена, ваша светлость. То есть понятно, да? Так же и у Путина, может быть, кортеж — это кортеж, а его личная машина будет ваше сиятельство. Ваше сиятельство. Все. Вот так. А?
Да.
А он сам будет, машина будет говорить ему ваше высокопревосходительство.
Да.
И все. Нет, это же легко, это легко. Это даже кукла говорит. Вон куклу возьми за 1000 рублей, которая тебе будет все это говорить. Да, значит, не поедет, нет. А поедет на Мерседесе, а потом зато пересядет на кортеж. Уже потому что уже испытания близки к тому, чтобы пора-пора.
Но в качестве понятно. Пассажира, в смысле потом, или прямо в течение, как невеста с двумя платьями, знаете, бывает, когда не можешь определиться с платьем, берешь два. Одно на регистрацию, а второе в ресторан. которым ну, танцевать. Вот у меня есть несколько подруг, они так замуж выходили. И тут мне вот это напоминает. То есть как
забываешь
вот в течение одной...
А второй день другое платье. На второй день другое платье. Таким образом нужно.
Второй день?
Да, второй день. Второй день. А как же? Свадьба хорошая, дня 4 идет. Дня 4. Конечно. Ну ладно. Слушай, еще смешная новость. Я тебе только хочу сказать новость, чтобы каким-то образом тебя просветить. Оказывается, есть Центральная Африканская Республика,
да,
в которой 170 русских спецназовцев охраняют президента. Офигенская тема. Ты же не знала об этом.
Ничего себе.
Да.
Надо сына сориентировать.
Да.
Центральная
Африканская Республика. Наверное. Центральная Африканская Республика.
Африканская.
Кто умрет?
Ничего. Президент.
Россия развернула отряд из 200. 200. В каком-то месте я видел 170. Из 200 спецназовцев, которые защищают президента Центральной Африканской Республики. Это потрясающе интересно. Ну, скажи же.
Здорово.
А?
Центральноафриканская. У них нет выхода к морю. Ну да, и они же в результате какой-то войны. Там Судан как-то раскалывался.
Постоянная война, я тебе объясняю. Постоянная война там. Вот, там кошмар настоящий. И все.
И значит, наши ребята.
Мы поставляем туда, да, наши ребята за ту же зарплату охраняют его от кого? От центральных африканцев.
А почему бы они нам своих лиловых негров не послали тоже охранять?
Конечно, вот это было хорошо. Здорово. В ливреях. В ливреях лиловый негр вам подает манто. В притонах Сан-Франциско. А может быть, в притонах Сан-Франциско лиловый негр вам подавал манто. Победители Олимпиады по химии нашли мертвого мальчика, да? 17-летнего найдено тело. Погиб после проверки ФСБ какой-то. Но это депрессия, у него какая-то депрессия, насколько я понимаю. Какую-то записку он оставил, и все на свете. Я имею в виду слово «самоубийство» же нельзя говорить, да?
Вроде бы как нет.
Запрещено. А как надо говорить?
А как? Вот вы это сейчас очень ловко как-то сказали, и было понятно.
Нет, ну я сказал. 17-летнего мальчика на победителя столичной олимпиады по химии нашли сразу. Ага, нашли. Я говорю, найдено тело, уже понятно, что он не живой. Тело.
Да.
Тело, да?
Да.
Значит, у него, наверное, была депрессия после проверки ФСБ, когда депрессия. Записку оставил. Видишь, как я сказал? Я четырьмя-пятью предложениями сказал слово
Да, нельзя. А следы насильства?
Самоубийство. Нельзя говорить слово самоубийство.
Вот следы, мне просто интересно, насильственные, например, смерть, это когда ты сам, например, себе насилие делаешь, ну, в результате которого все. Это что?
Нельзя говорить самоубийство. Но почему? А как говорить, непонятно. Надо какое-то другое слово говорить. В русском языке, а ты же знаешь, что... это как
медведь.
Самое известное, самое-самое-самое. Ушел из жизни.
Это же клише было в советское время. А мама учила в
покинул
детстве,
нас,
что если...
Покинул нас.
Там безвременно скончался, это когда от внезапной болезни. Ушел из жизни, это когда сам себя.
Ах, ушел из жизни.
Да. Почикнул. И там и дальше. Это какой-то был ранжир. Может быть, это миф, может быть, советских людей. Вы, как работник прессы, наверное, лучше меня знали эти обороты.
Я не знал.
Советское время. Не знал. Меня учили в детстве так распознавать.
У нас нет, эвфемизмы появились позже. Да? Я работал в самое счастливое время, когда мы просто говорили, убили, или убил, или самоубил. Значит,
как скончался?
Потом, знаешь, что, например, первый эвфемизм очень интересный возник в конце уже 90-х, совсем в конце 90-х, это, и даже уже в начале нулевых, это ликвидированы боевики.
Разве то есть это слово, эвфемизм?
Это эвфемизм, конечно, потому что их убили. Потому что боевики, например, за пять лет до этого говорили, убиты 5 боевиков. Затем слово «убиты» было
неприлично.
Да, неприлично. Убивать нельзя, да. Поэтому да. Ликвидированы. 5 боевиков ликвидированы. Были ликвидированы, а потом и дальше пошли. Потому что ликвидированы грубовато звучит.
Так.
И говорят, были...
Нейтрализованы. Нет.
Потом было нейтрализовано. Совершенно верно. Потом было нейтрализовано. Ты очень права. А потом было в связи со славянофильством и лицемерием вместе. Славянофильство, замешанное с лицемерием, дало прекрасное слово «обезврежено». Обезврежены 5 боевиков. Да. На самом деле просто убиты. Так,
представляешь, как им выбили зубы.
Потому что, нет, слышишь, они были вредные, а стали невредные. Боевик невредный, это какой боевик? Мертвый. Да. Все, значит, на самом деле убили. Нет, и вот эти все эвфемизмы, они появлялись постепенно. То есть сначала было убито 5 боевиков, потом ликвидировано 5 боевиков, потом нейтрализовано 5 боевиков, потом обезврежено 5 боевиков. Так же с самоубийством. Надо как-то говорить «шагнул в вечность».
Ну,
как-то,
да.
Как-то слово нужно придумать.
Ну, мне кажется, ушел из жизни вполне себе так нормально звучит. Ушел из жизни. Ушел. Ну, в смысле...
Шел и ушел, и все. Шел и ушел. Смотри, уходит.
Захлопнув
дверь. А всем... да. Ну, как-то так. Да. Хорошо. Значит, неважно. Ну, нельзя говорить слово «самоубийство». И мы его ни разу не произнесли, как вы заметили. В Московской области нельзя говорить. Нет, нельзя, и все. Запрещено. Это очень плохое слово. А, он погиб. Ах, он погиб. Вот как говорят.
Погиб?
Он погиб.
А, под колесами или как?
Погиб.
Ну, нет.
Но оставил записку перед погибелью. А, произошла погибель. Ну и хорошо. Все, в смысле, кому хорошо?
Всем плохо.
Всем плохо, товарищи, да. Очень плохо, очень плохо. А почему плохо? Мы не знаем почему. Нельзя
это
говорить.
Такая социал-дровинь.
Нельзя говорить. Хорошо, еще московский комсомолец пишет сегодня. Школьница оставила...
Огромный интернет-дневник тоже.
Предсмертный дневник в сети.
Да. Предсмертный можно еще говорить?
Предсмертный можно.
Вот
предсмертный
сразу
дневник.
Все понятно, да. Ей 14 лет всего было.
14, да.
Там, да. Она его долго вела, и он такой длительный, и сейчас разбирает психолог в МК и говорит, да. Ну вот, видно, что она прям действительно в клиническую депрессию погружалась, да. Еще на фоне гормональной перестройки, вот такое бывает.
Да.
И там самое, что такое странное во всей этой статье, да?
Папа то есть, видишь, пьет.
Папа пьет, а ну, мало ли у кого папа пьет, не все же из-за этого, значит, вот так. А ей прям сначала было грустно, а потом стало все неинтересно. Ну, прям симптомы действительно описаны. И там интересно, она говорит, психолог, вот, не вовремя не подхватили, не помогли, неправильно. Вот она старалась там как-то вот достучаться до мира, но никто не смог ей помочь. А у меня возник вопрос, на который там психолог в статье, самое главное, не дает ответ. А если вы, например... замечаете, ну, как там тоже маму этой девочки заметила, что что-то не то.
Что-то
ну,
грустно. Не то.
Сидит, музыку слушает, рисует, там, уроки прогуливает, ну, вот. А что делать-то, непонятно. Ну, то есть, даже если ты находишь такой дневник, например,
бить?
Ну, еще живого своего
может.
Ребенка там, допустим.
Может быть.
И что бить? Делать-то?
Бить.
Ну, как это, медикаменты?
Не кормить, привязать ну, за все. Ногу к батарее.
Вы прям...
Я спрашиваю.
Заудорвинист.
Нет, я спрашиваю. Нет, ну, почему я следую как раз консервативной мысли? У нас консервативная мысль необычайно сильна, и консервативная мысль
вы
требует...
Вы можете просто сказать, что в ваше время такого не было, и все.
Никогда, в наше время такого не было.
В
наше время такого не было. Нет, сейчас консервативная мысль работает в России очень сильно, и она требует бить, может быть, попробовать сбить систематически, пороть по субботам, а бить легко под затыльники, что-то, не оставляя следов каждый день, может быть, так? Ну, я не знаю. Но дети должны выживать. Если они будут вдоль стеночки проползать под плинтусом, значит, рядом с мышкой, чтобы с этим папа не выстрелил там или мама не ударила кочергой, то, может быть, у них мысли всякие пагубные отойдут на
может,
второй план.
Да, может, нет. А помните, с 90-х был такой описан способ во всех газетах бить, чтобы не оставалось следов? Берешь апельсины, в мокрое полотенце их кладешь, знаете, да?
Нет.
И по почкам. Говорят, снегов нет.
Мне нравится это.
Мне так запомнилось. Это я вот всю жизнь проношу с собой это знание.
Страна, где отзвучал давно здоровый смех, как писал Северянин, продолжает смеяться над апельсинами, отбивающими почки. Обратите внимание, обратите внимание на слова Насти.
Я же не придумала.
Здесь отзвучал давно здоровый смех, но однако мы его слышим. Послушайте, как она смеется. Она смеется. Это милая молодая женщина смеется.
У меня всегда примерно
над чем она смеется? Над чем смеется эта милая молодая женщина?
Уровень счастья.
Над чем смеется эта дофаминовая наркоманка? Над чем она смеется? Она смеется над отбиванием почек мокрым полотенцем, в которое завернуты апельсины. Прекрасно. Прекрасно, Настя. И, капает при этом кровь и апельсиновый сок.
Крови нет.
Они смешиваются, и кто-нибудь это все слизывает.
Сок в конце, когда разрежешь апельсиновый.
Я пытаюсь эротизировать эту сцену.
Ну, так себе.
Умеренно,
получается.
Умеренно. Ладно, Настя, кончай. Все. Значит, огромный черный клубок. Школьница оставила предсмертный дневник в сети. Еще этот химик, мальчик-химик, победитель Олимпиады и так далее, и так далее. Тут написано, что вот так... В Москве и Подмосковье с 21 по 23 апреля. С 21 по 23 апреля.
Вот только что.
Вот это сделали, что нельзя называть. Четверо
да.
подростков. Четверо подростков. Четверо за 21, 22, 23. За три дня четверо подростков. Но называть нельзя. Поэтому мы ни за что ничего не назовем. Да и нет такой проблемы, нет. Мы счастливы маршируемся под нашими советскими знаменами. Как там, спортивными, да? Нет, мы все маршируем от счастья, товарищи. Конечно, конечно. Мы не должны называть эту проблему. Называть проблему запрещено. Говорить слово запрещено. Проблемы не существует. Все хорошо. Все, под нашими... Я все-таки дам эту песню прекрасную. Это прекрасная песня, на самом деле. Она дает мне полное...
Получилось.
У меня даже лучше получилось.
Задорно.
Я думаю, что у меня даже лучше получилось. Видишь,
едет портрет Сталина.
Сталин. И все, нет. Почему? Это не тот звук, да. Это не тот звук. Ну, ничего. А вы говорите, самоубийство. Что за хрень? Вот, пожалуйста, вот истинная правда про жизнь. Вот она. Скажи, классно. Вот как люди жили, мать. Вот как люди жили в старые времена. Счастливые, довольные, улыбчивые, пухленькие. Расскажите, что такое? Ты недовольна?
Нет, я машу вам ручкой, как лидер из мавзолея.
Ты как с мавзолея.
Приветствую.
Настенька на мавзолее. Посмотри, какие они полненькие все, толстенькие девочки. Идут толстенькие. Здесь написано не по-русски, «Ридный край». Ридный Сталин написано. Ридный Сталин, это идут украинцы. Украинцы приветствуют ридного Сталина, обнажившись по пояс. Красота, в рушниках этих, как это называется, вышиванки. Они идут в вышиванках, приветствуя ридного Сталина. Девушки в вышиванках, а мужчины обнажены по пояс. Они вдруг время от времени делают колесо и так далее, и так далее. Они маршируют с винтовками, голые в трусах. Они идут в трусах с винтовками, товарищи. Это макеты, безусловно, макеты. Они могут выстрелить в членов политбюро, поэтому настоящих винтовок им не дали.
Стали рядком, прицелились.
Видишь, как люди жили? Вот как люди жили, товарищи. Это все неправда. Это все неправда, люди. Это неправда. Я на станции Алмазной маленьким-маленьким мальчиком шел к станции по делам со взрослыми. И там пиво привозили. И шахтеры пили пиво, когда приезжали на станцию с электрички, с автобуса. И у них под ногами у шахтеров вертелись мужички с отрезанными половинам туловища. Половина туловища отрезана. Это фронтовики были. Фронтовики. Ветераны.
Самовары?
Они скакали на дощечках. Дощечки, к которым прикручено 4...
Колесико.
Подшипника. Подшипники. Фабричные подшипники были вместо колесиков. У них было 4 подшипника к дощечке и половина туловища. И они выпрашивали у ребят пивка хлебнуть. Пивка хлебнуть, ребята, дайте кружечку. Оставь. Ну сколько, да, оставь, ну что ты. Оставь маленько. И они выпрашивали докурить и допить пиво. Победители в Великой войне.
Победители. Которых выслали из больших городов, чтобы с глаз
победители
дало,
на станции Алмазная. Под нашими спортивными знаменами они ползали по пол туловища на дощечках специальных с подшипниками и просили: ребята, оставьте докурить, ребят, оставьте докурить, ребят. Ну что ты, оставь, нормально все, ну да, дай дернуть чуть-чуть, все, ну что это. Дай пивка, оставь мне пивка, оставь чуть-чуть, оставь. Вот, они выпрашивали глоточек пива и окурок, чтобы дернуть чуть-чуть. Победители в Великой войне, конечно. Под нашими спортивными знаменами! Ненавижу.
Вот так.
Слушай, расскажи мне, а про жизнь человека, такие дела, вот это вот. Андрей Павленко, ну ты мне рассказал.
Да, врач. Ну, пишет, что один из лучших онкологов.
Большая
хирургов.
История, ребята, большая история. Нередко будем к ней возвращаться.
Хирург, оперирующий в марте, вот, то есть только что, узнает, что у него уже там последняя какая-то финальная стадия рака.
Ну, не последняя, во-первых, не последняя, а третья. Третье. У него рак желудка. Послушайте, ну да, ну да, слово, я скажу. Все, Настя нельзя доверять. Все, Настя, тебе нельзя доверять. Андрей Павленко, один из лучших хирургов-онкологов страны. Он режется. Онколог. В марте 2018 года, сейчас, за месяц, он узнает, что у него рак желудка третьей стадии. С позитивными перитониальными смывами. Перитониальные смывы.
Ну, хорошо.
В этом случае шанс на выздоровление около 5%. Около 5%, понимаете? А он знает, что делать, потому что он сам онколог. Но он завел сейчас страницу и будет информировать, как он лечится. Вот так.
Ну да, то есть там первое, когда ты читаешь отрепет того, что вот как же так, человек, который каждый день с этим работает, он этого у себя никак не смог, да? То есть ранняя диагностика и профилактика, это вот каждый из онкологов говорит, что это основная, в общем, тоже деятельность, предупреждение. Вот. Не может человек, даже будучи в курсе всех дел, это почувствовать. Не всегда. И там бывают такие формы, которые тебе ни анализ крови, ни МРТ, ничего не поможет, на самом деле, пока оно там не разрастется до приличных размеров, там подслизистая какая-то там опухоль.
Да.
Вот. И это первое, что вызывает там как бы удивление, да, что сам он вот онколог и заболел. Uh-huh. Второе, когда человек простой заболевает, например, сначала он долго себя плохо чувствует, а вы знаете, что вы телевизор вообще, Сергей, вы давно смотрели? Там, знаете, там ведь сплошная реклама.
Да, в 98-м году, последний раз. Я смотрел телевизор в 98-м году.
И там сплошная реклама. Если у вас болит голова, выпейте тот, если у вас болит...
Я помню, в октябре. Я смотрел телевизор в 98-м году в октябре. Недолго, может быть, чуть-чуть.
А если у вас болит живот, то примите вот то-то. Вот сейчас такая реклама по телевизору идет постоянно, после каждого, каждые 5 минут.
Да.
Я очень, округлившимся глазом.
Нет, я помню.
Когда у тебя болит живот, не надо принимать лекарства, то есть нужно идти разбираться, почему он болит. Естественно, да, прежде всего, а не таблетку пить. Но неважно. И, в общем, ты, как простой человек, например, долго выясняешь, начал, что у тебя не так.
Я вспомнил, что я видел по телевизору.
Что?
Пивовар Иван Таранов.
Ой.
Я вспомнил, точно.
Толстенький.
Такой. Пивовар Иван Таранов. Я в 98-м году увидел телевизор последний раз. И там было: пивовар Иван Таранов.
Да,
извините, продолжайте.
А Вилла Риба, Вилла Баджи, вы не помните?
Вилла Риба, Виябахо. Устраивали
праздник, а потом одни мыли сковородки весь год, а вторые...
А ты не помнишь, тёлочка? Красивая женщина идет сквозь бутылку и превращается в пантеру.
Нет.
Красиво. Водка. Она идет сквозь бутылку водки и превращается в пантеру. Красивая женщина. Нет. Красивая
чтобы
женщина.
Наоборот, правда? Ну ладно.
Не помню. Что-то такое было, да.
И вот простой человек. Потом он, значит, слышит этот диагноз, например, и он в полной опять безвестности. То есть он только что как бы не понимал, что происходит. И тут он дальше еще больше не понимает, потому что там какие-то... Ведь у нас только государство эффективно лечит, ну, потому что так, да. настолько дорогостоящее лечение, что ни одна частная компания там, по большому да. счету, ничего не может хорошо сделать.
Твои слова не успокаивают.
Не успокаивают. Так Нет. вот, ну, а он как бы знает, поэтому все мы должны... С одной стороны, мы все начинаем тут же беспокоиться, потому что как только рядом кто-то умирает или заболевает, ты думаешь сразу, как вот обезопаситься, вот как вот, а что сделать, а куда, что? И
ее слова порождают тревогу. Что я не понимаю,
ничего
что,
не сделать. Не понимаю, что ты говоришь. Но надо прочитать для того, чтобы все-таки знать, что если вдруг вы...
Хорошо, можно я тебе расскажу сейчас, как я понял?
Да.
Это врач, да. хирург-онколог. У него третья стадия рака с какими-то очень плохими показаниями, с очень плохими. Он офигенски точно помрет, и он начинает сейчас рассказывать день за днем, как он будет это проходить, как он Бороться. Проживет эту свою смерть, да. Я так понимаю. Зайди на этот сайт. Такие дела. Я так, такие дела? Или что? Такие дела.
Да, такие дела.
Такие дела.
А, фамилия его?
Это очень правильный сайт. Я, например, что такие дела, это ваннагутовская.
А фамилия
что-то.
У него?
И у него фамилия есть. Андрей Павленко. Андрей Павленко. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, Денис. Да, да, здравствуйте. Я врач-кардиохирург, да. и да. как-то вот я месяца, наверное, 4 назад узнал, что у меня хроническая недостаточность сердца. Ну, кардиомиопатия.
Да. Ну, это что, но... это у всех? Это у всех.
Ну, не у всех, но, по крайней мере, вот как лечиться? Вот я просто могу сказать. Я знаю, мне надо бросить курить. Правильно? Ага.
Ну, а ему-то что, он все, он уже все, он на финишной прямой. У него третья стадия с позитивными перитониальными смывами. Перитониальные смывы. Все, кранты.
Ну, там уже, да. Но...
Ну, что? Так он сейчас будет описывать, бороться. Он будет бороться и описывать для людей, чтобы люди понимали, что делать на крайняк.
А это надо, Сергей, вот это надо, надо людям просто надо. Знать, которые не... Вы
надо
думаете,
надо взбивать молоко.
Я не могу с вами спорить.
Мышке надо взбивать молоко, мышка должна взбивать молоко.
Лягушка.
Лягушка, да, лягушка, взбивать молоко. Должна, помните сказку?
Обождите, Сергей, ну я да. вам скажу, а пугать людей надо, вот это надо ли это знать вообще, это знать надо людям просто посторонним, пока не они знаю. Сами не заболеют, это я свое мнение говорю.
Ну скрин,
это
же помогает.
Ваше мнение, нет? безусловно, интересно, потому что это тоже целое направление мысли, действительно. Почему не думать, что это просто кольнуло, потому что это тебя...
Да, я как об сказать? Этом говорю,
да?
надо ли
да?
это знать?
Тебя заколдовали, заговор там, еще что-то, кто-то нашептал, и все. То есть не надо лечить рак, зачем? Это просто наколдовали, надо поехать к колдуньям расколдоваться.
А что, лучше узнать это сразу? Лучше узнать
так нет,
это
ведь
сразу
есть же статистика, например, по скринингу, допустим, рака
молочной железы,
да, например.
Скрининг – это все ерунда.
Ну, там статистика по смертности ниже по этим видам рака, чем у нас. У нас такой программы нет, значит, это работает. Ну, как-то.
Наверное.
Почему у нас нету скрининга? У нас есть скрининг, есть, делают бесплатно, во всех поликлиниках бесплатно делают скрининг на рак. И что
рак
такого
шейки
нету?
Матки и колоректальный рак тоже проверяют у нас разве по программе ОМС. Ну, так вот, если придешь, вообще, насколько мне известно, это так за свой счет, ну, люди делают,
нет,
если
ну,
у них
понятно,
есть наследственность.
Нет, ну, понятно, что поджелудочную железу проверять это невозможно, это понятно все. Ну, по крайней мере, рак молочный, там, железы, это все это Все делается. По крайней мере.
Но я понял ваш подход, саму философему, о том, что это все равно не поможет, тогда зачем кувыркаться? Но есть целый рак настолько многообразен, и есть так много видов рака, которые лечатся,
да,
что
следует... Отлично, да, есть рак яичка, вы не поверите. Есть
что вы говорите?
Рак яичка.
Здесь бы я остановился поподробнее, и что же? Его приходится удалять, я думаю. Нет? Слушайте, ну, значит, смотрите. Я хочу сказать следующее. Есть рак очень многообразен.
Понятно? Да.
Это целый разряд заболеваний, да? Которые развиваются по схожей там биохимии там, какой-то, да? Или физиологии. Но, тем не менее, это разные заболевания. Это разные заболевания. И часть из них лечится, часть из них лечится трудно, часть из них лечится легко, часть из них вовсе не лечится. Я не знаю. Но я сейчас пытаюсь фантазировать, да? Ну, понимаешь, почему же тогда опускать руки, если часть из них лечится? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, да. Здравствуйте.
Я хотел бы прокомментировать высказывание вашей ведущей относительно того, что у нас
не лечит, не диагностирует бесплатно.
Прошу вас, прошу вас, да, прошу вас. Прошу.
Его делают, это делают в поликлинике бесплатно.
В поликлинике бесплатно? Настенька просто не знает. Да, 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 да. Расскажите.
Это я читаю.
Нет, пожалуйста, обратитесь. Любая женщина может обратиться к гинекологу и сказать, что она хочет
сделать скрининг,
такую диагностику, да. И ей это сделают абсолютно бесплатно.
Абсолютно бесплатно. Ну хорошо, а не огорчат? Не огорчат. Вы врач или вы скорее...
Врач.
Вы врач.
Да,
скажите, пожалуйста, они могут огорчить? Например, говорят вот такую ерунду. Например, ну слушайте, она пришла, ей говорят, ой, Настен, у тебя хелика поселилась в животе, видать тебе кранты. Не будут нет, огорчать? Ну, человек может с хеликой пожить все равно?
Нет, человек может пожить с хеликой, но медицина для того и существует. Я как врач считаю, что нет... страшных диагнозов, есть страшные незнания, потому что сейчас существует огромное количество специфических препаратов для разных случаев жизни и разных заболеваний.
А позвольте вот такую вещь спросить. А вот бывало ли когда-либо в вашей практике или практике ваших знакомых, что человек приходит с очевидным диагнозом, а потом куда-то уходит, бродит где-то 3 года, возвращается, бывает. А возвращается, а у него ничего нет. А спрашиваешь, а что ты делал? Он говорит, да ничего не делал.
Да нет, но это скорее казуистика, бывает чаще наоборот.
Сам вопрос.
Избегание болезней, когда люди, кстати, это часто получается среди самих врачей или родственников.
Да. Ну как, ну я был студентом, мне поставили колит, например, условно говоря, да? А потом он куда-то делся, а черт его знает, где этот колит?
Нет, ну это приходящие заболевания такие, которые не влияют на продолжительную жизнь, знаете, да? Это как головная боль.
Болезнь, я понимаю.
Хорошо. То есть нужно понимать, спасибо. Что все оценивают риски.
Спасибо вам огромное за то, что вы сказали, и люди услышали, слушатели все услышали. Спасибо большое.
Да, в общем,
удачи,
не все,
удачи,
не
удачи, все удачи, спасибо. Погнали в движение.
Подъем. Движение. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Угу. Смотрите, в городе 6 баллов плохо, стало лучше, намного, намного лучше. На Ленинградке плохо по-прежнему, на Ярославке. И на щелчке нехорошо перед третьим транспортом, даже раньше. Большая пробка образовалась. На шоссе энтузиастов в обычном месте пробка. Ничего особенного. И очень юг нехорош. Где-то с 4 до 7 по циферблату внутренний. И потом внешний где-то с 7 до 8 по циферблату. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 25 апреля.
Подъем!